Иван Охлобыстин. Великая русская национальная антиидея. С учетом удивительного внимания, проявляемого читателями литературных интернет-ресурсов к моим весьма спорным умозаключениям, я решил еще раз сформулировать в доступной форме свой взгляд на столь деликатную тему, как великая русская национальная идея. Данная тема столетиями являлась предметом идеологических спекуляций, причем представителями диаметрально противоположных лагерей, что со временем сама попытка осмыслить эту идею стала казаться для людей порядочных, но просто неприличной. И в наши времена ситуация практически не изменилась. А великое русское национальное можно услышать только из уст психически неуравновешенных русских патриотов, по иронии судьбы, как правило, с нерусскими фамилиями и внешностями. Или из речей руководителей якобы правительственных движений паразитов, надеющихся рано или поздно заслужить себе необходимый для карьерного роста политический авторитет. Разумеется, ни тех, ни других не интересует истинное значение великой русской национальной идеи, если она неприменима к немедленному решению их бытовых, по сути, проблем. Тем паче, что она действительно неприменима, более того, прямо противоположна. Русская национальная идея – это антиидея, что вполне органично для народа, исповедующего своего бога методом отрицания, апокрифически, если научным языком. «Все благ ли Господь?» «Да, но не только». «Всемогущ ли Господь?» Да, но не только. Однако не имеет резона в данной статье излишне увлекаться богословием, наукой беспредельной и опасной. Имеет смысл в доступной форме довести до сведения мое частное мнение, верно? Оно следующее. Промыслом Божьим из нескольких десятков народностей, проживающих на евразийских территориях, был собран народ, сверхзадача которого стала противодействие реализации великих национальных идей других народов. И под какими бы благородными и благозвучными эпитетами мы не скрывали истинное значение великой национальной идеи, смысл ее волшебно прост. Мировое господство. И для всех народов это одна и та же идея. Для всех, кроме одного. Русского. Наша великая национальная идея – не допустить реализации великой национальной идеи какого-либо из других народов. Россия одновременно и основа гармонии мира и территория хаоса, где гибнут любые попытки единообразить мир и лишить его возможности к дальнейшей эволюции. Именно в этом утверждении и следует искать источник генетической неспособности русского человека к бытовому благоустройству, его смиренной покорности власти, его жертвенного величия. Именно за это мы именуем Русь святой. Отнюдь не за оскорбительное для каждого истинно верующего человека мнение, будто бы сама принадлежность к русскому народу делает достижение святости проще, нежели принадлежность к какой-либо другой нации. А идея принятия России от Византии функции хранителя традиции ортодоксии никоим образом не подразумевает ее национального превосходства и не может быть использована в целях решения геополитических задач. В райских кущах не воюют. Переведя фокус рассуждений от вопросов общего порядка к вопросам практической реализации, дерзну предположить, что благопроцветание моей великой родины напрямую зависит от политической нестабильности во всем остальном мире. Чем нестабильнее мир, тем вероятнее проявление некой силы, а, соответственно, вероятнее и очередной выход на историческую арену России, дабы остановить вышеупомянутую силу. Не скажу, что мне нравится сама мысль отправлять своих детей на какую-либо войну, но факт остается фактом, даже если он разбивает отцовское сердце. Также для меня очевидно, что демократическая форма управления не подходит для ведения боевых действий, поэтому я всегда был убежденным монархистом. Разумеется, говоря «монархия», я ни в коем случае не имею в виду искусственную реконструкцию института монархии прошлого, подходящую разве для благотворительных вечеров и награждений алюминиевыми бирюльками чванливых общественных еждивенцев. Должен возникнуть принципиально новый метод избрания помазанника Божия при непосредственном участии Русской Православной Церкви и соответствующие этому процессу времена. И прав, прав враг Бжезинский, называя Россию главным противником процесса глобализации. Пока существует русский народ, никакой силе на свете не удастся замешать в единое месиво, проявленную в дарованиях и особенностях разных народов, милость Божью. За сим утверждением было бы логично предложить список прогрессивных преобразований, но парадокс заключается в том, что ни одно из этих преобразований не принесет пользы без тотального изменения всей структуры российской государственности, в данный момент являющейся не более чем удобной схемой для мздоимства и кумовства на всех уровнях управления. что тоже понятно и не подлежит критике за отсутствием лучшего способа стимуляции работы власти в России. Более того, рано или поздно именно этот внешне порочный механизм под влиянием внешних обстоятельств способен породить принципиально новый тип общественной организации, основанный не на законодательных абстракциях, а на живом авторитете избранного Богом и людьми лидера. Собственно говоря, последние условия Россия соблюдала всегда. Неважно, как именовался этот лидер, генеральный секретарь ЦК КПСС или президент России, но отсутствие в лидере факта сакральности часто лишало его возможности принятия непопулярных, но жизненно необходимых решений, принуждая вместо того к бесконечной череде оправданий перед внешним миром, с упорством маньяка, навязывающим России неорганичное, формалистичное мировоззрение, основанное не на понимании промысла Божия в отношении человечества, а на эгоистичных, кратковременных потребностях отдельной личности, к тому же воспитанной агрессивной по отношению к морали в ее классическом понимании. Средой. Так что единственное, что можно было бы сейчас предложить государству, так это всестороннюю помощь церкви в области религиозного просвещения, чтобы однажды сама мысль о возможности избрания помазанника Божия опять показалась русскому человеку естественной. А иначе как? Иначе только война. А не хотелось бы. Иван Охлобыстин. Вопрос бытийности. Быть или быть? Таков вопрос. Что благородней, духом покоряться прощам и стрелам яростной судьбы, или, ополчась на море смут, сразить их противоборством, умереть, уснуть и только? И сказать, что сном кончаешь тоску и тысячу природных мук наследие плоти? Как такой развязки не жаждать? Уильям Шекспир. Гамлет. Поехал я в больницу навестить своего старого доброго друга, проходящего курс интенсивной терапии после очередного двухнедельного запоя. Друг он на то и друг, что с ним не обязательно в районной библиотеке встречаться, но смысл общения от этого не меняется. В итоге все сводится к беседе за жизнь, то бишь о самом главном. Иными словами, то, что другие, может, и не скажут. Друг схватил меня за руку и, с трудом выговаривая фразы, то и дело отвлекаясь, чтобы сделать глоток воды из стакана на тумбочке, сам начал беседу. «Ты помнишь, — сказал он, — когда мы у тебя на кухне в последний раз говорили, и ты мне еще рассказывал про свои пирамиды и все остальное? Короче, я еще с Познером передачу смотрел, случайно включил и сразу нарвался. Так вот, закружили тебя, Ванька, демоны. Ты раньше улыбался чаще, а сейчас ты другой. Используют тебя». Все используют красные, белые, зеленые, ну и остальные. Я черта в Калининграде на гастролях по Белке видел, помнишь, тоже рассказывал. Ты еще все расспрашивал, на кого похож и все остальное. Вань, не надо. Ты пойми, мы ангелы, нас сюда красиво делать посылают. А ты чего-то совсем в черень поперся. Тебе больше никто не скажет, потому что черти через тебя людей морочат. Через тебя, через политику, через церковь. Помнишь у Владимира Семеновича? И не церковь, и кабак. Ничего не свято. Нет, ребята, все не так. Все не так, Ванька. Рога из тебя прут. Не надо. Мой друг никогда не был особо набожным человеком, но он всегда был хорошим поэтом. И его слова не дали мне покоя, потому что я сразу по возвращении домой записал услышанное от него. Может быть, действительно что-то не так. Кто говорил голосом моего друга? Кто предупреждал меня? И почему именно сейчас? Я не могу дать ответа на этот вопрос, но я обязан поделиться этим, потому что все должно быть честно, иначе и смысла нет. Шизофреническими домыслами красть время вашей жизни. Ведь с того момента, как первый раз в Лужниках прозвучала доктрина, я действительно стал меньше улыбаться. Или так и должно быть? Чай не анекдот, про будущее наших детей размышляем. Наша нация категорически не приемлет времен стабильности и расцветает во времена кровавых мировых смут и геополитических катаклизмов. Да и про отсутствие у нас на подсознательном уровне интереса ко всему, кроме связанного с военно-промышленным комплексом и монашеских подвигов, тоже правильно. Вне империи нам не жить. Не верим мы бумагам. Человеку можем поверить, а абстрактному тезису нет. и необходимость привить уважение к своим единоплеменникам тоже не поспоришь. Относительно методов. Схема вообще безупречна. Войти в сознание принадлежности своему народу и настроиться на служение его благу, подчиняя свои мимолетные рефлексии потоку ошеломительного переживания превосходства над самим собой, а как следствие сокрушительная мощь личной воли, помноженная на миллионы волевых выборов единомышленников. Нет, архитектура Империума совершенна по причине ее способности приспосабливаться, подобно живому организму, к любому незначительному изменению в реалиях окружающего мира, при этом не изменяя конечной цели. Логика Империума также не подлежит критике, поскольку включает эту критику в общий инструментарий анализа, а сама базируется на постулатах здравого смысла и опытного сравнения. Где здесь слабое звено? Из ничего ничего, повторяли латиняне, и мой друг руководствовался отнюдь не завистью или непониманием. Его тревожила моя личная судьба, то есть он говорил из любви. Значит, слабое звено есть, и оно опасно как для меня лично, так и для всех принимающих доктрину. Конечно, можно было бы не брать в расчет мнение человека, никогда не пытавшегося изменить мир вокруг себя, но нельзя не учитывать мнение поэта. Поэты живут прозрениями. Поэты — надмирный класс, избранных небом, подобные святым и героям. Они не умеют врать, потому что в их задачу не входит говорить правду. Их интуитивная душа парит над тем и другим, они в ином, уже гармонизированном измерении. Мгновение их поэтических прозрений — приоткрытые двери в вечность. И не учитывать пусть ничем и не подтвержденный взгляд поэта, по крайней мере, легкомысленно. Я хочу его учесть. И не могу, потому что доктрина — абсолютно земное творение и ставит перед нами абсолютно земные задачи и предлагает абсолютно земные методики, лучшие, использующие все известные способы организации человеческого мышления, ограждающие человека от насильственного убеждения со стороны, гарантирующие ему свободу выбора, потому что только эта свобода делает выбор человека строго осмысленным и оттого настоящим, живым. Где не рифмуется? Может быть, мешает привязка к национальности? Но именно эта привязка и есть энергетический ресурс, питающий весь организм нового общества. Нельзя исключить из биологической архитектуры этого общества самое короткое после семьи звено ДНК. Не пройдя этап национального государства, наша страна не сможет эволюционировать дальше. О построении империи и речи быть не может. Здесь тупик. Мы вынуждены обрести в своих сердцах пристрастное отношение к представителям собственной национальности и при равных условиях предпочесть своего единоплеменника представителю другой национальности, что не делает нас дикарями, напротив, совершенствует до следующего уровня — принятия общечеловеческого единства. Нет сомнений, что наступит время, когда человечество минует все расовые и национальные отличия, это логично. Но попытка принудительно форсировать этот процесс автоматически влечет за собой потерю значительной части традиций и, как следствие, морально-нравственных эталонов. Мы просто свалимся в хаос, из которого все равно придется выбираться. Придется создавать эти эталоны самим. Принудительно и только принудительно. Потому что душевные увещевания на законы предков не будут иметь смысла. А религиозные эталоны будут только мешать утверждению новых систем общественных координат по причине их независимости от задач социально-политического характера. А если мы все-таки попытаемся эти религиозные эталоны приспособить под текущие потребности, то этим просто уничтожим их. Так отчего не поется-то? Или поэт чувствует, что сама попытка спасти свою нацию, да и остальные, тоже порочна? И что? Мы должны погибнуть? Как это бывает с человеком, сознательно жертвующим собой ради спасения других людей? Тогда мы обречены. Тогда действительно грех что-то предпринимать. Но это страшное откровение. Если оно непосредственно не исходит сверху, то через поэта говорит сам дьявол. Что можно сказать еще? Осталось только мое личное несовершенство. Поэт чувствует, что декларируемое мной знание в силу моей слабости, глупости и упрямства может быть преподнесено некорректно и впоследствии принести много бед. И это может быть. Я сам у себя на подозрении. Слишком большие ставки, нет права рисковать. Опять вопрос бытийности. Гамлет, кстати, так и не ответил на него. Погибли все участвующие в интриге, кроме Фортинбраса, хотя он в интриге не участвовал, был занят, воевал. Ну вот еще одна неясность. На что надеялся Шекспир, задавая вопрос без возможности ответить на него односложно? Может, его интересовал не столько ответ, сколько поиски его? Если так, то мой случай не так уж и плох. Я искал. И ищу. Уверен, вы тоже. Иван Охлобыстин. Бухло, бабы, поножовщина. Водка. Никогда не упоминаемый, но всегда присутствующий элемент любого уравнения квантовой физики. Каждый раз, когда я проезжаю мимо сияющих чистотой витрин магазинов «Ароматный мир» или «Мир виски», губы мои невольно складываются в нехорошую улыбку, схожую с улыбками владельцев пикейных жилетов, при виде автомобиля Адама Козлевича в бессмертном произведении Ильфа и Петрова. Не то чтобы я имел какие-либо претензии к объектам вожделения дипломированных сомелье или проявлял высокомерие к записным пьяницам отнюдь. Весь испытываемый мною комплекс чувств относится только ко мне и к моим противоречивым, хоть и не скрою, теплым отношениям с главным компонентом всего спектра алкогольных утешений — спиртом. Прежде всего, надо отдавать себе отчет, что настоящее удовольствие от алкоголя получаешь только на стадии отравления. С этого знания, наверное, и следует начинать ознакомление детей с предстоящим большинству из них испытанием. Дальше я бы открыл сюжетную схему вышеупомянутого «Бухло, бабы, поножовщина». Все остальные предлагаемые интриги — суть облегченные для дам и интуристов варианты первые. Итак, мои отношения с Бакусом начались довольно поздно, но развивались стремительнее сексуальные интриги половозрелого бабуина. В 25 лет я понял, что пора пить, иначе придется забыть о карьерном росте и новых знакомствах. Пили все, пили все, пили всегда. Пили поодиночке, пили компанией, пили заочно. Как человек обстоятельный, прежде чем броситься с головой в бездну оголтелого пьянства и сопутствующих ему безобразий, я провел ряд клинических исследований в поисках идеального напитка. Разумеется, я прошел путем, проторенным моими великодушными предшественниками. Водка столичная у таксистов, спирт-рояль, водка абсолют во всех ее ипостасях, водка Финляндия во всем ее многообразии, ну и текила, ром, виски, коньяк, сливовица, граппа, абсент. С последним сложились особенно трогательные отношения. По прошествии определенного времени с любезной помощью старших товарищей, искушенных в поставленном вопросе, я ознакомился с лучшими образцами мирового виноделия и пришел к убеждению, что в силу своей толстокожести буду только оскорблять этот вид продукта его употреблением. Пиковый результат достигается неимоверно долго. С ощутимым вредом для пищеварительного тракта. Вкус поражал своей схожестью со вкусом скисшего сока, чем, собственно, вино и является. Образно говоря, не пер я на дизеле. С коньяком при всех его неоспоримых преимуществах перед вином тоже как-то не сложилось. Тут вся неувязочка в том, что у коньяка прекрасный послужной список, он как женщина требует обязательств, а это плохо соотносится со сверхидеей самого алкоголя. Однако не скрою своего умилительного восхищения при наблюдении за процессом питья коньяка людьми, что-то смыслящими в нем. Эти трогательные тискания в ладони полупустого бокала для нагрева пьянящей субстанции. Это обонятельное проникновение обладателями здоровых гайморовых полос. Это забавная осведомленность о марке коньяка и годах выдержки. Для меня отчего-то над процессом презентации коньяка всегда витает дух Валерии Новодворской с ее принципиальным неприятием текущей реальности и готовностью берсеркера к борьбе с представленным на тот момент режимом, иначе выражаясь, тупит коньячок при ускорении на обгоне. Был у меня случай. Мой лучший друг, человек совершенный во всех отношениях, включая финансовые, манил меня купленной на аукционе бутылкой из-под бала в Бонапарте. Когда же я узнал, что в моем бокале плескается стоимость пятой модели BMW, мною овладела безысходная троцкистская тоска и тяга к изменению государственного строя. А нам, Охлобыстиным, такие чувства испытывать, о, ни к чему, державники мы, по элику нам всегда было чем заняться, не скучаем, да-с. Вот, например, сливовица скучать не дает. Помню, шарашили американские свободолюбы ракетами по мирному населению тогда еще Югославии, и я на паях с шестым каналом снимал Пасху в кафедральном соборе Белграда. А под утро пошли на местное телевидение перегонять сигнал. Очередь за съемочной группой из Германии заняли. Чувствую, часа два мы здесь прокукуем. Предложил своей съемочной группе немцев предупредить и пойти в раки, ну, сливовицы употребить. Оператор наш, за ночь страха натерпевшийся, тут же согласился, а директор, наоборот, речь о гражданской ответственности затеял. Прянули мы с оператором ветеранам на какую-то дополнительную ответственность в Уголовном кодексе не прописанную, а оттого и никаких романтических ассоциаций у нас не вызывающую, немцев предупредили и пошли искать, где нам поблизости раки нальют. Директор пока обиделся и за нами поплелся. На соседней улочке нашли кафе, заказали у старика официанта по сотенной на брата, но выпить не смогли. Расплескали. Потому что в здании телевидения ракета угодила и смела это здание в пыль вместе с немцами. Хотя не уверен. Когда я с главным немцем сговаривался, он тоже сливовится и заинтересовался. Смекалистый народ эти немцы. Кальвадос, опять же, выбор Джона Грея, не напиток, а книжка-раскладушка про жизнь смелых и красивых людей. Не могу ничего отрицательного припомнить в связи с этим напитком. Одни Uncle Ben's Best Summer Mucho. Как-то пожалел он меня. А нет, было в совсем юном возрасте. Я, вдохновленный им и распирающий меня надеждами на счастье, въехал на мотоцикле в метро, лихо проскочил турникет мимо визжащих старушек-контролеров, прогрохотал по ступеням невысокой влаголестницы и лихо соскочил на рельсы, где толком покататься не удалось. Поезд дорогу перегородил, и на плечи дежурный милиционер прыгнул с нелепыми криками. Эх, глупая, но искренняя юность. Но при этом выпаде мне возможность изменить прошлое, стал бы я менять. Да ни при каких обстоятельствах. Что бы там ни было, но я такой, потому что это было. Эффект бабочки. И пусть шрамы от хмельных переделок испортили мне татуировку на левом плече, колотая клюшкой для гольфа, правая ключица перед грозой посасывает. До полусотни раз сломанная переносица не дает мне в полной мере насладиться любимым букетом полуночной мессы Этро. А самодержец одной карликовой державы до сих пор держит на меня обиду за попытку помыть его в одежде в ванной комнате Карлтона, но это было выше моих сил. Самодержец был вылитый и полит из иронии судьбы. Пусть все против, но 250 граммов водки, махом выпитой когда-то моей возлюбленной, не позволили ей разглядеть меня толком, и я 15 лет счастливо женат. А этого мне вполне достаточно, чтобы реабилитировать настоящий алкоголь. Тем более, что я выжил. Чего нельзя сказать о Лёше Саморядове, Саше Соловьёве, Толе Крупнове, Никите Тягунове, Наде Кожушаной, Пете Рябине, Владе Галкине и еще сотни другой бесконечно талантливых молодых еще людей. Но это жизнь. Помните, в «Мостах» округа Мэдисон один из главных героев задает вопрос: «Ну и что случилось дальше?» А другой главный герой ему отвечает: «Дальше. Дальше случилась жизнь». Иван Охлобыстин. «Быть с ней». «Ты задыхаешься, когда рассказываешь о своей жене», — язвительно укорил гусар своего друга и однополчанина. «Я сейчас вызову тебя на дуэль и пристрелю, если тоже не начнешь», — хмуро предупредил тот. «Чего не начну?» — растерялся гусар. «Задыхаться, дурак!» — разрядил в него свой пистолет оскорбленный муж. Мемуары полковника кавалерии Великолуцкого. Разворочили нам жизнь годы советские, как и бури столетий лес разворочили. И хоть вспоминаем только хорошее, то и дело кулаком в стену садануть хочется. С придыханием. Методички недобросовестно составлялись. Напутали с любовью где-то в самом начале половой жизни, в ясность не внесли. Потому столько одиноких мужчин и женщин. Нелегко прожить большую часть жизни в уверенности, что главное в любви — гигиена и профилактика нервных заболеваний. А потом сообразить, что без семьи нет общей картины. И жизнь — шаблон для кредитного резюме. Хотя в быту спора нет. Удобнее. А обосновать с точки зрения удобства семейную жизнь нельзя. Семья — это неудобно. Это череда требований на пустом месте с подпиской о невыезде. Но альтернатива — только монастырь. Тоже люди живут. И самые грешные. Мало того, к этому дар Божий, имеющий жить наедине с собой. Но кого Господь не сподобил, тому жениться. Искать созвучную душу, найти, срезонировать и жениться. Лично моя партитура выглядела так. Году этак в 1992 вышел я на заре из модного ночного клуба в районе станции метро «Университет» и лицом к лицу столкнулся с семьей. Молодой отец семейства, супруга и двое детей направлялись к лесу с лыжами наперевес. Отец на ходу говорил сонным домочадцам: «Три круга к роднику и назад, иначе к утренней почте не успеем». «Милый», — возражала ему хорошенькая супруга, — «мы в 7 утра вышли, 40 кругов до 11 сделать успеем. Будильник нужно проверять до завтрака». Долго я смотрел им вслед. Завидовал. Купила жизнь инфанта на третьесортный сюжетец купила. Разумеется, тут же вспомнил, как я брел каждый день по 3 километра из школы через вспаханные черные, засеянные кормовой свеклой поля. Смотрел на линии высоковольтных передач, величественно мерцающие серебром на фоне частых в тех краях грозовых массивов. Думал о главном. О любви думал. Потому что она, ну что ни говори, главная. И детский рассудок рисовал картины завоевания великих империй для эффектного поднесения их предмету своего чувственного вожделения. Потом крылья памяти увлекли меня в осиянный светом полной луны скальный город под Херсонесом, где я тоже думал о любви. И сознание юноши шептало о срочной необходимости безнадежно заболеть кем-то маниакально желанным и по возможности тебе симпатизирующим, хотя последнее тогда было статьей необязательной. Любовь, как и ее отсутствие, огромный источник творческой энергии. Много ли надо честолюбивому юноше? Так было. Воистину так. А ныне горизонты моего рассудка взорвали зарницы воспоминаний о том мгновении, когда я доподлинно осознал, что искомый объект в границах досягаемости и контроля. Уровень моей убежденности на тот момент достиг таких вершин, что внешние обстоятельства не имели значения. Я взял объект за руку и повел за собой. Мне ничего еще не было известно о стратегии семейной жизни, но я трезво осознавал, что веду за собой все. Непокоренные силы дикой природы, смертельные тайны океанических бездн, ошеломляющее безумие антиматерии, агонизирующие сверхновые за доли секунды до вспышки мягкие сны обязательного для каждого смертного небытия. С упоением меломана я слушал тихое дыхание любимой, чувствовал, как ее длинные, бледные, но удивительно сильные пальцы пронзали холодом. Пришлось надеть перчатку. И далее, растянутый на 3 года эпизод, как мы летим, обнявшись с восторженным ревом в пропасть. Мимо проносятся чьи-то измененные скоростью падения лица, обрывки фраз и всплески совершающихся событий. Любимая оказалась именно столько, сколько я, мудрый малыш, и заказывал высоковольтному серебру в детстве. Больше, чем я мог завоевать. Я не заболел, любимый, как загадывал, завязывая в скальном городе на одном из деревьев правый носок. Я в ней умер. И теперь большая часть моих действий — лишь отзвуки незначительных движений ее души. Часто хаотичных, противоречивых, бесцельных. Чудовищно неудобная конструкция. Но жизнь без нее невозможна. Я и жив только, когда она рядом. Если посчитать, то по человеческим меркам сейчас мне 10 лет. И с любимой мы видимся регулярно только утром и вечером. Это мой открытый секрет возможного долголетия. Я не люблю цветы. Их неудобно носить в руках. Но иногда я все же дарю ей кровь на мраморе. 5 белых роз и 2 алые. Они так точно характеризуют происходящее в моем сердце, когда я заглядываю в ее глаза после стопки кальвадоса. Она воплощенное отрицание всего, что нравится мне. Это очень помогает поддерживать форму. Плюс я отвлек ее детьми. Хотя при ее любовном безбрежии дети — минутная передышка. Дети — невольные спутники нашего брачного приключения. Они с любопытством наблюдают за нами из своего возрастного укрытия, стараясь запомнить для себя некоторые особенно яркие реакции, сокрушительные разряды электричества, то и дело пересекающие жерло гигантского водоворота житейских противоречий. А истинность в своем окончательном значении. Ее изображение можно распространять среди примитивных народов как объект религиозного поклонения. И самое забавное в этом то, что если перед ней поставить эту задачу, она найдет способ соответствовать ей. Только Христос милостью своей ограждает мир от проявления могущества ее веры. И, судя по всему, именно он и доверил мне любимую для сдерживания в этой жизни и за пределами оны. Смерть приказа не отменяет. Если придется, я изменю законы природы и найду новый способ владеть любимой. Я создам еще один мир и буду ласкать ей волосы лучами апрельского солнца, целовать ее холодные руки ледяными потоками лесного ручья, нашептывать ей оконными сквозняками перед сном волшебные сказки. Я разобью зеркало реальности, чтобы видеть в тысячах осколков линию ее профиля. Я заключу время в круг, чтобы тысячелетиями слушать ее смех. Она владеет привилегией святых. Ее все считают своей. Итальянцы пылко клянутся, что именно так должны выглядеть настоящие итальянки. Немцы разводят руками от очевидности ее германских кровей. Евреи об этом даже ленятся спрашивать. Но она не станет святой, потому что у нее есть я. По факту венчания на страшном суде под наше тело выделят только один свиток. Простыми словами, любимая моя единственная надежда. Но это не главное. Главное — быть с ней. Иван Охлобыстин. Здесь и сейчас. Рано или поздно это должно было произойти. Рано или поздно обязательно кто-нибудь задаст вопрос. А ты кто? 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 Не уверен, что я смогу ответить хотя бы примерно. Даже если очень захочу. Даже если это будет вопрос жизни и смерти, а то и похлеще. Я не знаю, кто я. Разнообразие пережитого опыта нивелировало мое «я» до уровня абстракции. Непосредственно «я» экзистенциально, как головная боль, и происходит непосредственно здесь и сейчас. Большинство мистических практик считает своей сверхзадачей достижение именно этого состояния, а редких счастливцев, достигнувших его, упеленовывают превосходными степенями, самое скромное из которых — просветленный. Да, это я. И это мне очень мешает в выборе гардероба. А я всегда завидовал людям, определившимся в стиле. Без них в одночасье мир утонул бы в хаосе. Они желанные гости светских раутов, воскресных богослужений и благотворительных вечеров. Они умеют пользоваться гигиенической зубной нитью и отлично понимают истинное содержание песен сэра Элтона Джона. Для меня они граждане, для меня они образ для подражания. Металлокарбоновые титаны, сдерживающие на своих плечах небо от обрушения. У них есть все. Общественные ценности и умение вовремя рассчитываться по кредитам. Словосочетание «мир» вам относится только к ним. Из профилактических соображений они допускают существование таких, как я. Их забавляет моя растерянность при попытке ответить на вопрос «кто ты?». Они готовы даже платить за это. А по истечении срока амортизации моей телесной оболочки сделают из нее чучело и сами конкретизируют мое бытийное кредо. Чуть позже некоторые из них сочтут благоразумным поклоняться ему, если, конечно, это будет соответствовать их стилю. В любом случае, это льстит и налагает определенные обязательства, в частности, попытка ответа на вопрос «кто ты?». Ну ладно, на чистоту. Я — это я. У меня было 1477 имен. Некоторые из них граждане знают. Энки, Лофт, Келин. Почти медийные персонажи. Но моему сердцу больше дороги малоизвестные, но удивительно живые. Рыжий кормчий Сантьяго с пеликана, придумавший разбавлять ром лаймом, часовщик-трудоголик из Локля Георг Жако и еще несколько милых путанных судеб. Охлобыстин. Волновой дуализм. В детстве у меня было 11 оловянных солдатиков и пластмассовый Буратино. Наверное, поэтому я так живо интересуюсь новыми технологиями. В каждой цепи есть слабое звено, это факт. Так появились предохранители. Зато я не пью. Принципиально. Как и все, существующие в логике Империума. Философского взгляда на жизнь сквозь призму необходимости строительства идеального государства. Империи. Помню, когда я предложил идею полной трезвости единомышленникам, сразу честно отказались двое. Один написал: «Между идеей и водкой я выбираю последнюю. Не поминайте лихом». Мы, кстати, и не поминаем. Все, что честно, то правильно. Второй мотивировал отказ изящнее. Он напомнил, что в начале прошлого века с общества трезвости началась черная сотня. Мы не мнительные, и поэтому понять его было сложно. Но это так, к слабостям. Свою я облег в официальный статус и устроился креативным директором в одной из самых больших компаний, реализующих мобильные устройства. В работе и личному интересу естествоиспытателя я беру или покупаю особо интересные образцы устройств связи. Сейчас я тестирую Sony Tablet. Что сказать? Последнее время, мне кажется, в этой солидной компании происходит неладное с фантазией. При явном преимуществе экранов на фоне других носителей операционной системы Android, при уровне качества корпусных работ, какое-то шизофреническое желание быть забытыми. Но почему на, по сути, планшетнике блок питания размером с само устройство? Но почему не мини-USB? Батарейки при жестком юзе на 4 часа хватает. Все равно придется таскать с собой этот моток проводов или устройство далеко от дома не уносить. Я тут же купил дополнительную батарею, но доп-станции нет. Не смекнули, видать. Можно было бы еще одну батарею во вторую панель поместить. Тяжелее он от этого стал бы ненамного, он и так тяжелый. А так бы он был хоть и тяжелый, но долгоиграющий. Пришлось напрячь подкорку. Вспомнить, что такая же зарядка у Sony PlayStation. Эх, PlayStation, заветная мечта моего 10-летнего сына Васи. Мама считает, что у Васи все задатки геймера и категорически запрещает ему играть в компьютерные игрушки. Мама всегда права. У Васи есть недостатки. Но я, как отец, сделаю все возможное, чтобы эти недостатки превратить в преимущество. Чтобы в сознании мальчика не осталось тоскливой нотки недоигранности, и он не компенсировал себе эту недостачу в зрелости, жертвуя чем-то другим полезным, я решил поступить так. Я куплю PlayStation, и к нему диск с авиасимулятором. Следующая война — война дроидов. И дам мальчику такое задание. Нельзя, чтобы мама заметила, чтобы с уроков не сбегал. Нужно, чтобы пятерки получал, и чтобы ночью мне устройство сдавал для зарядки, из-за которой, собственно, этот педагогический эндшпиль и возник. Потом Вася обязательно на чем-то проколется, и мама устройство отберет. В сухом остатке интрига будет выгодна только зарядным устройством на 5 вольт, и я смогу им новый планшетник и дома, и на работе заряжать, чтобы не терять ни мгновения жизни впустую. У меня сердечные обязательства перед несколькими сотнями тысяч подписчиков в соцсетях, договорные отношения с 3 издательствами, и это просто полезно, в конце концов. Как не устает повторять президент Италии Сильвио Берлускони, голень — второе сердце. Тем более, что, кроме прочего, я занимаюсь посильными исследованиями на тему волновые тенденции информационных полей в свете корпускулярно-волнового дуализма Луи де Бройля. Сложные вопросы. Много писать. А на Sony хорошо пишется. Может быть, только на этом аппарате? Так часто случается со стволами. Любой военный подтвердит. Из ящика все стволы как получится, и только один, куда подумаешь, там и пуля будет. Избранные модели. Разбирает искушение еще один Sony Tablet. Такой же купить и попробовать. И вдруг вся партия удалась. Тогда вашим произведением обеспечено место в сельской библиотеке. Вы форматом мир задушите, как Лев Толстой. Я этот уровень не потяну, поэтому довольствуюсь надеждой, что смогу проанализировать поведение той или иной новости в информационном поле как самодостаточного объекта, обладающего и волновыми, и корпускулярными свойствами, чтобы вывести доступные разуму закономерности. Это знание может послужить основанием для построения методики управления информационными модулями на самом глубоком событийном уровне. Я искренне надеюсь, что этой тайной первыми овладеют клирики общества 77, иначе сакральная способность управления мнением большинства рискует оказаться в руках политических или религиозных манипуляторов и будет служить чьим-то отдельным интересам, а не делу построения империи. Меня навела на подобные размышления собственная цитата. Или точнее так, кто-то под моим именем вывесил ее в сети. Ну, что-то девчачье, про неразделенную любовь. Мой прогноз. 17-19 лет, образование среднее, не замужем. Но тот, кто ее писал, реально захлебывался от слез. Поэтому эту неловкую, но душевную фразу процитировало более 500 000 человек. Нет, задумайтесь, сотни тысяч мужчин и женщин, стариков и детей, богатых и бедных, тронули искреннее чувство сочинителя. Казалось бы, что такого? Нет, все непросто. Сеть переполнена подобными фразами. Каждый второй посетитель имеет целью всеми возможными путями угодить широкой публике и по максимуму клонировать свое изречение на максимально большем количестве сетевых ресурсов. Но почему именно вышеприведенная сопливая безделица превзошла остальные? В чем секрет? Есть ли он вообще? Я дерзнул высказать свое предположение, что информационное поле, используя внешние носители, изображения, звуки, тексты, может передавать эмоции, испытанные в момент создания любого из этих носителей. И первичное содержание носителя не обязательно должно быть идентично передаваемой эмоции. Слова, рисунки, звуки — суть, облеченные в цифру, всплески энергии, несущие на себе осязаемые физические эмоции. Видите? Вновь волновой дуализм. Все законы мира, физики, химии, математики, биологии и даже духовности строятся на одном принципе – целесообразности. Зеркально проецируя законы квантовой механики на законы информационного поля, мы получаем свою постоянную планку, где функцию частоты излучения берет на себя самосознание, а данности элементарного кванта действия – первичная эмоция от этого. А зъесень или проще дискомфорт, который испытывает новорожденный младенец при появлении на свет и способы преодоления этого дискомфорта. А успех, постигающих тайны влияния на окружающие, наверное, во многом зависит от способности самосознания признать этот дискомфорт точной проекцией их сущностного начала на реальность. Личности, которым доступна подобная тождественность, необходимы информационному полю для сохранения принципа целесообразности, а стало быть, и дальнейшего существования всего поля. Они титаны, держащие на своих плечах небосклон общих мыслей. Однако представляется сомнительным, что эти личности захотят как-либо влиять на окружающее, поскольку они и есть окружающие. И все постигающие рано или поздно встанут перед окончательным выбором, кем быть, собой в мире или миром в себе. Мы сами, порой того не замечая, вынужденные обстоятельствами, позволяем себе выбрать последнее, и тогда информационное поле положительно реагирует на любой наш запрос. Другое дело, что мы и эти положительные реакции предпочитаем списывать на случайное совпадение или считаем заслуженной наградой, что сводит все наши последующие усилия к нулю. Выходом из этого может стать только комбинированная тактика внутренней дисциплины и правильного отношения. Хотим мы этого или нет, но человечество по всем признакам выходит на новый этап развития. Этап сложный, феерически интересный, сулящий миру либо быструю гибель в параноидальных откровениях новых миротворцев, либо достижение человеком абсолютной гармонии с миром Божьим. Этап рождения искусственного интеллекта и преображения биологической природы в природу информационно-энергетического порядка. Где-то на уровне запросов в поисковой строке мы однажды сформулируем тезис, открывающий нам двери в принципиально новые формы существования. Если нам хватит мудрости, все приобретенные знания мы используем для собственного самосовершенствования. Получим доступ к заветному источнику жизни, душе, откуда и поведем свой диалог с реальностью дальше. Такая вот тема моих исследований. С антропософичным душком, что вообще свойственно русской философии. А посему требуется постоянная готовность планшетника воспринять в печатном виде очередные размышления. Интересно, что за время написания Sony Tablet трижды зависал, но на самых сложных вопросах. Кстати, пока я работал над этой статьей, моя роскошная интрига с PlayStation и Васей развернулась по-своему. Ленивый мальчик просто выпросил игровую приставку в обмен на прочитанную им книгу. Отыграл все игры до конца и сам потерял к ней всяческий интерес. Как и я к этой статье. Опасаясь сойти с ума в попытке все происходящее вокруг осмыслить с позиции корпускулярно-волнового дуализма. Впрочем, может и поздно я спохватился. Что тоже с вышеупомянутых позиций легко осмысляется. Путь к мудрости лежит через безумие. Но это уже опять про общество трезвости.
Все.
Иван Охлобыстин. Чужие заслуги. Что скрывать очевидное? Для меня, во всяком случае, все лучшее из того, что я придумал или написал, не принадлежит мне. Я перечитываю старый сценарий и искренне удивляюсь, не мог я так писать. Не было во мне ни ума, ни прозорливости, разве что трудолюбие, да и то гордыня стимулировала. Но написал же. Про суслика, помните? Около 500 просветленных только мною насчитано. Значит, зацепил я где-то зоны общего знания. Видимо, сказалась абсолютная убежденность в том, что происходит вокруг только моя вина и заслуга, что я так хотел. А Господь понял мою задумку и по любви так и сотворил. И творит поныне, возлагая на меня ответственность за дальнейшее развитие событий. В третьем классе это понимание изменило меня раз и навсегда. В меня ударила молния, когда я возвращался через поле домой из школы. Ну да, наверное, это основная причина. Молния. Что-то изменилось в нейронных цепях, и я понял людей в их общей субстанции. А это, в свою очередь, открыло мне невидимую дверь в бездну общего знания. Скорее всего, люди подсознательно одобрили мое посещение страны, их далеких надежд и страхов, разочарований и побед. Хрустящий опыт рассекания плоти при первом порезе и влажный блеск окончательного доступа в глазах возлюбленной. Огромная страна, где на самом низком уровне уже произошло то, что произойдет только через секунду в реальности, а на одном из самых высоких Моцарт еще плачет над партитурой Реквиема. Там не работают некоторые законы физики. Там многое лучше принимать, как еще недопонятую истину. По стране этой бродит немало людей. В большинстве случаев это сказочники. Просто им удалось вразумительно в деталях объяснить Творцу, чего именно они хотят увидеть. И по истечению срока биологической оболочки они оказались в собственных сказках. Хотя большинство покинувших земную юдоль скользят цветными тенями вдоль лозы дикого винограда по стенам старинных замков средневековых баллад. Клепанные обшивки транспортного судна, перевозящего перец и табак в порты обитаемых планет созвездия Лебедя. Привычной изгороди в дальнем конце дачного участка, где жене было не видно, как он с Петровичем за годы цистерну Ханки уговорил. Обляпанной кровью кованной спинки кровати в номере отеля «Бористоль», прогнутой экстатической конвульсией. Отливающие огнями новогодних гирлянд елочные игрушки, огромном куске сахарной мяты с привкусом лакрицы. Великая страна. По улицам ее городов ходят люди из будущего и с удовольствием вступают в беседу со случайным гостем. От одного сумрачного господина в дорогом костюме я услышал длинную сплетню о злом рокоте на севере, где собирается армада ищущих крови и необходимости провести по этому поводу упредительный аудит. От доброго старого доктора я узнал, что мы найдем лекарство от всех болезней, кроме любви, и она погубит нас. Много чего слышал. В тех местах есть солидные учреждения, ответственные за выдачу научных озарений. Есть ажурные кофейни с идиотическими названиями, где вместе с кофе приносят поэтическое вдохновение в форме безе. Мои запросы носят не совсем скромный характер. Поэтому я с третьего класса отговариваюсь у дилера на заводской окраине под желтыми огнями последней остановки трамвая в полночь, чтобы, рассчитавшись с призрачным поставщиком днями жизни, вставить в компьютер его флешку с пиратским проходным софтом. Открыть портал. и, зажмурившись от удовольствия, шагнуть в ослепительное все и очнуться уже здесь. Вот как-то так. Мне видится схема появления того, под чем мы обычно норовим подписаться, хотя это не принадлежит нам. С учетом этого, Иван Охлобыстин. Иван Охлобыстин. Пятая графа. Нашел-таки я, наконец, свой паспорт. За комодом валялся. Видно, из шубы выпал. Раскрыл его и вспомнил, что в нем нет графы «национальность». Еще вспомнил, что эту графу отменили на заре кооперации по каким-то правозащитным соображениям. Потом обещали вернуть с факультативным участием, но так и не вернули. Потом опросы проходили народные, и по опросам получалось, что подавляющее большинство народа за возвращение графы. Но, увы, не вернули. А мне обидно. Вот возьмем нормального среднестатистического еврея. Нет-нет, да и упомянет он, что еврей. На сложную долю еврейского народа сошлется анекдот еврейский, расскажет, за что ему всяческое уважение. Человек должен гордиться своими предками, не должен скрывать принадлежности к своему народу. Ну, за исключением всяких исторических дикостей типа фашистской оккупации. Фашистской оккупации сейчас нет, вряд ли она появится. Так почему евреи должны скрывать, что они евреи? Но они не скрывают. Есть еврейские театры, еврейские праздники на Красной площади, где прошлый мэр всех поздравлял с Ханукой. А вот с русскими праздниками мэр почему-то не поздравлял. Точнее, поздравлял, но с религиозными, с Пасхой, с Рождеством. Ну, такая тонкость. Ханука — религиозный еврейский праздник, а Пасха — просто религиозный, к русскому народу отношение имеющее непосредственное, но не исчерпывающее. Проще говоря, нет в календаре просто русского праздника, как графы «национальность» в паспорте. Видать, существует какая-то неловкость в самом существовании русского человека. Наверное, русский человек что-то очень нехорошее сделал, раз ему стыдно признаться, что он русский. Вот и Московская городская дума поспела, выложила на рассмотрение закон, по которому нельзя указывать национальность преступников. А почему нельзя? Не пойму. Вот, предположим, живут среди обычных людей марсиане и хоббиты. Хоббиты мирно живут, морковку выращивают, а марсиане к насилию склонность имеют непреодолимую и растить ничего не хотят, кроме наркотиков. Они же с Марса. Так вот, я имею право знать. Если в 8 случаях из 10 людей ножом пыряют марсиане, мне полезно знать это. Тогда с марсианами я буду себя вести внимательнее, говорить спокойнее, деньги без свидетелей не показывать. Разумеется, хоббитам я буду доверять больше. Хоббиты реже людей ножом пыряют. Но значит ли это, что я этим ущемляю права марсиан? Нет. И как может страна называться Россия, если по документам ни одного русского в ней не зарегистрировано? И не в этом ли причина? Фантастической путаницы с распределением прибыли за проданные недра, если русских де юре не существует, о каких прибылях вообще может идти речь? Нет, не спешите меня записывать в сумасшедшие, я прекрасно понимаю, никто никому ничего уже не отдаст. Но есть вещи, которые отобрать просто невозможно. Русская литература, русская музыка, русская живопись и так далее. Разрешите мне хотя бы к этому иметь отношение. Иногда мне хочется похвалиться достижениями своих соплеменников, а не сограждан, при всем уважении к последним. Я, например, горжусь, что первым человеком в космосе был русский. Разве я этим попираю чьи-то свободы? А вот мои свободы попираются уже на уровне несоблюдения 26-й статьи Конституции Российской Федерации. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Я вот лично хочу определять и указывать. Потому что если я этого делать не буду, за меня это сделают другие. Кстати, почему я говорю в будущем времени? Давно и кто попало определяют и указывают налогоплательщик, избиратель. Видимо, этими двумя параметрами должна полностью исчерпываться моя национальная самоидентификация. Но не исчерпывается. Мало. Имею право на большее. Это земля моего народа, а значит, моя. Я не собираюсь обносить ее забором и творить беззаконие, но это моя земля. Мне важно иметь право на это утверждение. Оно делает меня сопричастным происходящему на этой земле, побуждает к действиям в ее благо. А факт абстрактного гражданства меня ни к чему не побуждает. Кроме невольного сравнения с гораздо более выгодным гражданством. Лихтенштейна или Монако. Да, совсем забыл. Проблематика смешанных браков. А какая, пардон, тут проблематика? Родился в России, дорос до получения паспорта и выбирай на здоровье. Но сдается мне, что причина лишения меня документального подтверждения национальной принадлежности другая. Сразу говорю, в жидомасонские заговоры не верю, в прострел мозга звездными лучами тоже ищу, кому выгодно. И никого не нахожу. Никому не выгодно. Вот тут-то и пронзает мой разум догадка, а вдруг нас, русских, действительно нет? Может, в истории существует некая точка невозврата для нации, окончательно утратившей свою индивидуальность? Если так, то стоит искать юридическую форму поддержки остатков исчезающего этноса. Пятую графу вернуть по факту принадлежности к русскому народу, налоговую петлю ослабить. И от уже упомянутых сырьевых прибытков все-таки денежное вспоможение оформить. План не самый величественный, но справедливый. Кувейт, опять же. Будем себе на берестяных рожках гудеть, водку ведрами глушить, да черную икру федоскиными ложками жрать. Если хотя бы нашу одну тысячную от российской нефти до газа на сберкнижку перечислят. Нет, безумие все-таки. Я так понимаю, что перечислять доверят как раз тем, кто пятую графу не заполнит. Они существа необязательные и бездушные. Как наша Конституция. По скриптуму. Иные умники смеются над председателем Верховной Рады Украины Владимиром Литвиным, который предложил восстановить на Украине в паспортах графу национальность. Напрасно смеются. Если его послушают, то и украинцы в истории останутся, и Степан Бандера останется в истории их национальным героем. Иван Охлобыстин. Весь этот джаз. Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen, в надежде развлечь вас, я предлагаю один психологический фокус, разработанный по одной очень модной нейролингвистической схеме. По завершении у вас стабилизируется артериальное давление, прекратятся панические атаки, наладится гормональный обмен, и вы прекратите носить белые носки под фасонную обувь. Вау! Итак, предположите себя птицей, хищной большой птицей, знающей, как выглядит Земля с высоты грозового облака. Есть? Прекрасно. Теперь забудьте об этом нафиг. Это часть для заправки. Будем считать труба. Приветствуем трубача. Трубу первой ожидаешь, когда видишь перед собой на сцене чувака, и он не собирается петь и плясать. И не потому, что не хочет, очень даже хочет, но со стороны это выглядит как-то, ну, отвратительно и потому унизительно. Звонкое соло на барабанах. Приветствуем барабанщика. Барабанщик тоже я. Дальше. А дальше глотки дерут, чтобы проявить свои человеческие позиции. Скажем так, что по мне? Расстрелять продажных чиновников на фоне Ритц-Карлтона, нанести упреждающий удар с воздуха по особо недружественной стране, начать кипиш, подкипиш мобилизацию и всех на картошку. Вторым упреждающим ударом решить вопрос с просто говнистыми соседями через страну, чтобы ветром радиацию не донесло. Потом мы царя выберем и все сдадутся, потому что с ядерными дураками что связываться, верно? Еще я люблю прозу Гюнтера Грасса, Салмана Рутши и Германа Гесса. Что за прелесть, граф Виссер, петь можно? В живописи отдаю предпочтение Вернеру Дельфийскому, в музыке Бетховену в одном ключе дышим, пью абсент по-настоящему, с разжженным сахаром на вилке. Знаю точку невозврата, 8,5 рюмок муранского стекла, что мы с любимой из Италии привезли, когда в Венецию за Савой ездили. На второй день нам перестали после 12 продавать в гостинице вино, Саве 5, крепкий малыш растет, 8,5 рюмок. Слава Богу вообще за все. По идее, последние 45 лет мир пытается меня убить. А убить меня можно конфетой коровка, только без цукатов, как в детстве, с тянучкой посередине. Дать мне 100 килограмм конфет коровка и до свидания. Дание «Мужчина года» по версии журнала «Гламур». Это было соло на гитаре. Поприветствуем гитариста! Дальше должна быть долгая, нудная фигня, которую играют все вместе по поводу «А вообще?» «А вообще лажа?» Народ набычился, не врубается по поводу прикола с золотым миллиардом, не понимает, мы в него вошли или нет. Золотой миллиард — это когда типа 1 миллиард планета прокормить может, а 6 — нет. Планету жалко? Но за списком все-таки нужна ясность. Да и вообще идеи никакая. Ну, жалко нам дикие народы севера. Даже поляков жалко, хоть они нас и ненавидят, как французы. Нет, те еще и презирают. И вот в этом месте должно быть соло и повторение части, где все вместе играли. И всегда работает, проспеваемся. И будем. Стыдно жить без идей. Чужую трубу защищать. До этого еще что-то стыдно было. Повод всегда есть. На войне не пьем. Или, так скажем, пьем меньше. Ну, во-первых, любим. Во-вторых, мы непобедимы. Харизма, хоть ты вывернись. Это было соло. А что дальше? Дальше хрен ювенальной юстиции. Мы своих детишек на перепродажу в Америку не отдадим. Пусть янки сами рожают и следят за потенцией. Наши детишки должны нам приплод дать. 1 к 4, как минимум. 3 в жизни, 1 на запчасти. Тогда сможем частью замороженной под спекуляцию новостройки заселить. Тем более, что все остальные республики уже въехали. Что еще? Так, еще про экологию надо помыть. Хотя, по большому счету, с нашей территории за экологию нужно париться в последнюю очередь. Мы воду из-под крана принципиально пьем. Нам ржавый привкус нравится. Но при этом у нас самые красивые женщины, и мы первые были в космосе. Вот о чем надо было песню спеть, раскатистую, как... Очередь из автомата Калашникова, но про любовь. С безумным сюжетом о сверхчеловеке, подчинившем себе вселенную, чтобы любимая не считала его неудачником. Ну и припев, естественно. Ха-ха, тигра-сотка! Тебя ждет волшебный мир победы и приключений. Я вырву связки у повороти и сделаю тебе свистульку. Ты родишь мне детей, и они высекут мой профиль на вершине пика коммунизма. Мы проживем с тобой всю жизнь в любви и согласии и умрем в один день от одной гранаты. Остальное можно заказать по интернету. Иван Охлобыстин. Очевидности. Для меня существует два вида очевидностей. Базовая, аз есть и бесконечность. Ну и плюс допустимые. Искусственный интеллект, клонирование, ну и все остальные эталонные ценности сторонников трансгуманизма. Поскольку я интересовался у членов клуба их отношением к существованию НЛО, считаю логичным подробнее озвучить свою позицию по этому вопросу. Увы, я допускаю существование НЛО. Увы, потому что большинство верующих православных христиан считают существование разумной жизни где-либо, кроме нашей богохранимой планеты, невозможным. А многочисленные, хотя и неподтвержденные проявления этого феномена не более чем дьявольской провокацией, направленной на подрыв целостности религиозного мышления. Я ума не приложу. Как может появление маленьких зеленых человечков сказаться на свете Христовой истины, кроме дополнительной песни, славящей многообразие творения Божия и преклонения перед неисповедимостью путей Его? Я не решусь как-либо комментировать эту позицию, изложенную в сотне другой респектабельных книг достойнейшими людьми и основанную на мнении людей, еще более чтимых в православной среде. Сторонникам иного взгляда похвалиться нечем. Как правило, это были люди сомнительной репутации, неустойчивой психики, разумеется, без всякой поддержки в исторической среде. И тем не менее, каждый имеет право на мнение. С учетом всего вышесказанного, я в своих умозаключениях исхожу из обычной, линейной логики. Очевидно же, что мы стоим перед лицом бесконечности, и за той звездой будет следующее, а бесконечность автоматически подразумевает всевозможность, причем только со знаком плюс. И в этой великой всевозможности, или, как я ее предпочитаю называть, бытийности, где-то есть все, в том числе и вы, читающие эти строки, но только не с экрана компьютера, а в газете. И заметьте, «и», а не «или». Вечером и утром, и на земле, и в глубоком космосе, и в свитере, и в халате, и вы женщины, и вы мужчины, и все точно так же, но у вас зеленые глаза. Все это существует одновременно. Стоит ли мучить себя сомнениями о каких-то иных разновидностях разума? Так, а Господь и жизнь вечная, спросите вы? Разве для вас, священника, это не очевидно? Нет, честно отвечу я. Господь для меня желаемое, желаемое страстно, без чего я не вижу смысла в первых двух очевидностях. Другое дело, что дело не во мне, безверно, а в промысле Божьем по отношению ко мне. И институт церкви для меня — это не собрание людей верующих, а собрание людей, стремящихся к вере. И если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди оттуда туда, и она перейдет, и не будет ничего невозможного для вас, говорит ученикам Христос. Что-то я давно не видел передвигающихся ландшафтов. А посему мой же тезис о церкви, стремящейся, считаю правильным и чрезвычайно полезным для духовного совершенствования. Это никоим образом не противоречит деликатным проявлениям чуда, как то мироточащие иконы, прозорливые старцы и массовые исцеления. Но последние примеры — отблески всего того великого промысла, не допускающего меня, видимо, по грехам моим, то абсолютного принятия существования Бога. И опять же, это ничего не меняет. Когда-нибудь, я надеюсь, что не скоро, пересекая пределы бытия, до последней секунды я буду с надеждой вглядываться в небо и молить Бога даровать мне веру. Но сейчас направляющим принципом моего участия в религиозной жизни является искреннее желание обеспечить своим братьям и сестрам во Христе максимальный комфорт в их продвижении к спасению. Спасению не в смысле защиты от какой-либо внешней опасности, а спасению как достижению такой душевной и умственной чистоты, при наличии которой они однажды могли бы узреть свет Божий. Ну и уверовать. Да-да, я помню, бесы тоже веруют. Но почему, обладая величайшим всех знаний, не преклонят они свои рогатые головы перед величием Божиим? Для меня непостижимо. Разве что только по факту невозможности прощения, что тоже абсурд. Это только Богу решать. Посему, не отвлекаясь на призрачную схоластику, вопрос существования НЛО, как и, возможно, других вопросов, не должен стать помехой на пути духовного совершенствования православного христианина, что неизбежно произойдет, если эти вопросы замалчивать или обходить стороной. Я уверен, что Господь, сотворивший этот мир по законам физики, биологии и прочее, предоставил человеку совершенный инструмент для управления этим же миром. Здравый смысл. И этого вполне достаточно, чтобы самостоятельно попытаться разобраться в происходящем вокруг и дать этому трезвую оценку. Морально-нравственные категории, необходимые для контроля собственного поведения и поведения окружающих, один из элементов здравого смысла. Если маленькие зеленые человечки примутся внушать нам тезис об эволюционном превосходстве гомосексуалистов или полезности употребления героина, совсем не нужно быть богословом, чтобы понять, что человечки добра не желают. Итак, за всем остальным. Параллельными мирами, крионикой и еще тысячами спорных вопросов. Меряя жизнь меркой любви Христовой, его истинным чудом, способностью к жертве во имя ближнего, принимая с образом и подобием Божиим его ответственность за мир, будучи готовым к сотворчеству ему в границах наших текущих способностей, мы не должны бояться взглянуть в лицо будущему. Ведь если Бог с нами, то кто против нас? Иван Охлобыстин. Окуджава. У первой песни Окуджавы нет названия. Только первые и последние строки. Неистов и упрям, гори, огонь, гори, на смену декабря приходят январи. Какое восхитительное умиление простым. Мы окружены волшебным миром, скрытых в самых обыденных вещах истин. Пока мы не научимся читать эти знаки, которыми Господь говорит с нами, мы обречены на одиночество внутреннее, необоримое, неразделяемое с самыми близкими людьми, тоскливое одиночество. Вместе не умирают. Единственное, что может помочь нам, — это поэзия. Умение поэтизировать. Не обязательно писать стихи, можно просто глаза к звездному небу почаще вскидывать. Звездное небо — это красиво. С этим сложно не согласиться. Звездное небо — это та самая бесконечность, которая тебе вместе с твоим «я» при рождении выдается. Я и бесконечность, со своей жуткой всевозможностью, в которой нужно выбрать тот мир, в котором ты хотел бы жить вечно. И, оглядываясь вокруг, держать в памяти, что этот мир не вполне соответствует твоим представлениям о прекрасном. А самое главное — понимать, как он должен выглядеть. Чудесным образом окружающее начнет подстраиваться под тебя, даже без твоего непосредственного участия. Понять, как это работает, невозможно, но это работает. Это что-то из области квантовой физики, еще не открытый закон. Вот к чему приводит один дополнительный взгляд в звездное небо. Вот что значит поэзия. Что по мне, так мне у Окуджавы больше всего, даже больше госпожи удачи нравится, я все равно паду на той, на той единственной гражданской, и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной. Драйвовый я. 12-й рыцарь из шампани, блин. Иван Охлобыстин. Доктрина 77. Глава 1. Империум. Империум — образ мысли, освобожденный от временных и социальных условий в пользу утверждений при построении империи как единственной органичной формы государственного устройства России. Чистая логика человека, мыслящего категориями тысячелетий, чувствующего на себе ответственность за весь мир. Бога можно постичь только по Его творению, суть окружающего нас мира. Господь создал этот мир по законам физики, химии, биологии, как на основании своих чертежей архитектор строит здание, чтобы уже позже на практике возвести его. Милостивый Создатель наградил человека способностью рассуждать и методом рассуждения постигать сущность творения. Также Он позволил человеку мечтать. Обладая этим бесценным даром, человек способен моделировать свое будущее и способен, основываясь на законах этого мира, воплощать свои мечты. Эта безграничная мощь нуждается в непоколебимой системе морально-нравственных координат, не допускающих извращений априорных для всего человечества истин и нарушения пределов, допустимых Господом для творения. Однако Господь принимает нас свободными, испытывая нас своей свободой. На каком-то этапе своего существования, основания этой свободы, человек горделиво вмешивается в общее творение, наивно полагая, что достиг полного понимания и нивелирует некоторые истины до уровня, гарантирующего ему максимальное наслаждение от жизни. За это мнимое удобство человечество уже столетия расплачивается очевидными в угоду желаемым истинами. Многие из этих истин, что помогали человеку эволюционировать, перестали быть для него истинами. Ни океаны, пролитые между усобицами крови, ни опустошительные эпидемии ничего не стоят перед внешне незначительными изменениями в своде правил внутренней дисциплины. Год от года человек перестает быть тем человеком, которым создал его Господь, превращая творение собственных рук в машину, оправдывая это все теми же удобствами. За это люди расплачиваются мечтами. Машины не умеют мечтать, машины не допускают мечты, потому что оперируют только знаниями прошлого и настоящего. Задача этой логики империума — помочь человеку вернуть утраченные мечты и продолжить свое эволюционное развитие. Логика империума — логика строителей идеального общества по предначертанному создателем плану, смысл которого несложно угадывается в событии предшествующей истории. Имперская педагогика. Наши дети, кроме нас самих, по большому счету, никому не нужны. Более того, по замыслу большинства авторитетных мыслителей современного мира, они даже мешают. Это и понятно. Они наследники, возложенные Богом на русский народ задачи следить за тем, чтобы внутренний мир, пропитанный ядом глобального потребления и духовного равнодушия, не уничтожил сам себя. Именно им придется однажды противостоять дьяволу последней нити апокалипсиса. Как ни печально, мы не всегда сможем прийти на помощь своим детям. Поэтому разумно с самого детства закладывать в них ценности свойственного нам мировоззрения. Прежде всего, раз и навсегда необходимо понять самим. Наши дети — это единственное в этой жизни, что мы можем позволить иметь, кроме наших принципов и общей мечты. Детей должно быть столько, сколько Господь рассудит подарить вам. Пытаясь противостоять воле свыше, планируя семью и оправдываясь отсутствием содержать большую семью, мы обрекаем себя на самоуничтожение, сначала духовное, потом физическое. Так вода, замороженная в сосуде, однажды разрывает сосуд. Следуйте логике империума. Если ты действительно любишь своего спутника жизни, вопрос о планировании семьи никогда не встанет. Любовь слепа к доводам бухгалтерии, все остальное — ложь или самообман. Если женщина видит в глазах своего мужчины собачью преданность и готовность пожертвовать всем ради нее, она родит ему столько детей, сколько захочет. А мужчина, если он настоящий мужчина, не довольствуется полумерами и не страшится проблем, связанных с достижением этой цели. В данном случае цели максимального репродуктивного продолжения рода. Это отнюдь не блажь, это один из важнейших пунктов выживания русского народа. Дети сейчас для нас важнее ядерного оружия и политических программ, серых как штаны пожарного. Да, пусть нас ждет усталость, пусть нас ждет даже смерть от усталости. Мы все умрем, но только достойный перешагнет порог временного с высоко поднятой головой, с осознанием того, что его взгляды, его принципы, его идеалы унаследуют многочисленные потомки. Дети будут такими, какими мы их воспитаем. Первое, что мы можем им дать, научить их мечтать и не бояться следовать за своей мечтой. Если они научатся мечтать, они научатся верить в свои силы. Подарите своим детям сказку о прекрасном будущем, о великой империи, которую мы, русские, обязаны построить, которую мы должны создать на пепле прошлого. И наши дети будут пересказывать эту сказку своим детям, а те своим, пока сама сказка не станет былью. А она ею станет. Читайте детям перед сном. Это самый верный способ наладить с ними доверительные отношения на всю жизнь. Читайте им священное писание небольшими частями, чтобы это не вызвало отторжения. Читайте им художественную литературу, где прославляются настоящие ценности, где хорошие люди всегда побеждают. Но это должна быть истинная литература, построенная по законам настоящей литературы, наглядно демонстрирующая образцы хорошего вкуса и чуда истинного творчества. Слава Богу, у нашего народа нет в этом проблемы. И во время чтения закладывайте образцы, взращивающие сознание ребенка к общей мечте — империи, где жизнь прекрасна, как в детском сне, и то, что мы обязательно вернемся в эту волшебную страну. А детям, родившимся в ней, будут рассказывать сказки о нас. Вот такая формула — мои будущие сказочные герои. Но для большего эффекта эта формула требует полной семьи, потому что прототипом императора из сказки должен быть отец. Тогда все свяжется. Общая мечта. Внимание! В общую мечту можно войти только свободно, потому что кто не желает, прошу отвлечься от экранов и ни в коем случае не смотреть на часы. Ключ к двери в общую мечту. Когда-то я пожертвовал любовью, чтобы получить силу управлять парадоксом. Чтобы не быть голословным, часы, купленные мной недавно, неделю назад, в антикварной лавке у Ипатьевского монастыря в Костроме. Этот, вроде бы несложный механизм, способен открыть двери в новый мир, который восхитит и ужаснет вас одновременно, но от которого вы никогда не сможете отказаться. Потому что этот процесс, по факту его искренности, конечно, дает вам право сказать: «Я однажды смог заглянуть в глаза бездне». Я понял ее. Потому что я учитель. Смотрите. Парадокс. Я не гипнотизер, я шут гороховый. Предложил вам целевой гипнотический сеанс, или так, эстетическую концепцию, и вы, ну, признаетесь, допустили из тщеславия возможность этой концепции. Это было на самых глубоких уровнях ваших чувственных реакций, сродни сексуальным, то есть в самой бездне. Хотя не это делает вас учителями, а понимание, что есть дьявол, для борьбы с ним. Бойтесь и боритесь до последней капли крови за право оставаться порядочным человеком. Не допустите себе в сердце мысли, что вы исключительны, что вы можете существовать без общей мечты. Общая мечта — это тот мир, который вы хотели бы построить во имя своей любви, в идеале, при всех данностях и возможностях. Да, человек не может жить без своего участия в достижении общей мечты. Его собственные мечты никогда не будут реализованы в полной мере, если он не стремится вместе со своим народом к определенному идеалу. Где-то там, на уровне творения, недоступного пониманию человека, его мечты смешиваются с такими же временными эгоистичными иллюзиями других и утрачивают надежду на достижение. Только единомыслие народа по этому вопросу, по созданию вопроса идеального общества, создает необходимый фон для обретения личного счастья. И единственным решением разумно считать строительство могучей империи, возглавляемой помазанником Божиим, императором. Империи, гарантирующей выполнение нашим народам поставленной перед самим Богом задачи — защиты мира от самоуничтожения. Это и есть общая мечта. Только с высоты этой задачи русскому человеку доступно рассуждать правильно. Только в контексте этой задачи русский человек может считать себя русским. Такова логика империума — образ мыслей людей, стремящихся к счастью и процветанию своего народа. Опять же, это и есть общая мечта. Да, вы учителя и свидетели этого посвящения. Раз, два, три. Мы приходим в себя. И с сожалением, что потеряли столько бесценного для жизни времени на всю эту ерунду, а тем, кто не вернулся, приветствие. Здравствуйте, учителя. Здесь предполагались аплодисменты. Помните, что я говорил в начале о парадоксе? Понимаете теперь, что я говорил правду? Теперь к делу. Парадокс. Но вы действительно знаете, чему учить людей, потому что это знание в вас заложено от природы Богом. Мы всегда знаем, где хорошо, а где плохо, и не надо врать себе. Вы и вправду учителя. Ну, по логике. Да? Не стесняйтесь управлять парадоксом, хаосом, порождающим миры из глубины сердца еще раз. Да? Чувствуете? Это энергия согласия десятков тысяч людей. Это та самая сила, о которой пишут фантасты. Нет большего наслаждения, потому что с помощью этой силы можно управлять реальностью. Потому что все цари мира подвигами своей жизни добивались возможности ощутить эту силу. Все диктаторы в истории человечества жертвовали миллионами жизней ради того же. А мы почувствовали ее только потому, что пришли сегодня сюда, на стадион, слушать человека, который вам интересен, иначе бы не пришли. И даже не за это. Вы вдумайтесь в формулировку. Вы пришли слушать человека. Не музыка, не фонарики, а ваше мужество попробовать все-таки допустить чей-то, кроме своего, взгляд на мироздание привело вас сюда. Но это же здорово, да? Мы умеем быть свободными. Или нет? Нет, все-таки да. Аминь. Иван Охлобыстин. Порш. Рекламная ода. Среди креативных директоров рекламных агентств большую часть гнать в шею. В них нет творческого огонька, одна бухгалтерия. Не придумывать, не хвалить толком не умеют. А реклама — это вид искусства. Вот, не отходя от кассы, тому убедительный пример. Представители фирмы Porsche предложили мне тест-драйв на модели Panamera. Ну, видимо, фигово шли продажи. Понять можно. И не Cayenne, и не 911, хотя все предпосылки есть. Такие вещи вместе с часами Брегге и ножом Тануки детям завещают, ну, вы знаете. Ну, я дитя бетона и сводный брат рок-н-ролла, обязан иметь в своем положении Honda Legend. Honda Legend — это моя черная жемчужина. Но придет время, когда и мне торопиться будет не положено, верно? И вот тогда, почему бы и нет... Тем более в моем случае можно приглядеть на старость. Ну, так бы я сказал, будь дураком. Однако я не дурак. И потому скажу правду. Плевать я хотел на брезгливые нюни коллег без огонька. Если уж вы читаете этот рассказ, значит, я уже похвалил. Надо признать, что они очень рисковали. Начну с главного. Между Panamera и Honda Legend я выберу последнюю, не задумываясь. Это действительно моя черная жемчужина. Но это как любовь к механике, имеющая отношение опосредованное, поэтому есть момент объективности. В дополнение к остальным достоинствам моей экспертизы. Итак, непосредственно по тест-драйву. С дилерами мы мобильно договорились, деловые ребята. Они выдали мне с моим водителем Рамилем Азымовичем доверенности на машину на полгода. Азымович — лучший пилот в столице, в прошлом бригадир грузчиков на Казанском вокзале и дембель ВДВ-82. Азымович тестировал машину и сказал: «Хорошая машина. Тяжелый истребитель. Но белый внутри. И низкий. Ну, типа, какой длинный забор, а чей это участок? Это не участок, это бордюр, мужик». Шкала ценностей Азымыча, если бы одну машину, то шестерка Audi, дизель, салон темный, японский велюр, ребаста на движок, цвет черный Шварц. Ну, согласитесь, Азымыч в адеквате. Азымычу можно верить, его формат капитана океанического лайнера. Итак, резюмирую мнение Азымыча.
Ну, это лучшее, что можно взять на халяву в этом диковинном сегменте.
Мое мнение. Этот движок во время Второй мировой на немецком танке «Тигр» стоял. Теперь это служит в мирных целях. Ну, думаю, что это мы в Сталинградской битве их на такие мысли навели. Они нас услышали, ну, мудрый народ. Да и самый понятный нам. Мы еще при Петре подружились, работяги со способностью к ассимиляции. Ну, вспомню хотя бы Гончарова и его Обломов. О, Панамера — это Обломов в металле. Зайчьи почки в сметане, серебряный кувшин с кедровой и вселенское нежелание участвовать в общем движении. Машина ленивых эгоистов в волчьих шубах, летящих сквозь ночь. Свои особняки из «Современника» со спектакля «Анархия» в постановке Игоря Ивановича Сукачева. Им надо выспаться, потому что у них утром билет на самолет в Норвегию, на фьорды, на фьордах летом прохладнее, так сказать, кусовые пристрастия Заратустры. Какая забавная автомобильная метафора получается. В каждом Обломове спит Заратустра. Такая вот машина. Есть машина для всего, а это для всего остального. Ну, чуть больше, чем это можно мотивировать. Либо да, либо нет. Но и то, и другое в исполнении люкс. Я не думаю, что эта модель будет иметь успех в наш целеустремленный психоватый век. Образно я ее чувствую так. Создатели Панамеры польстили человечеству. Оно к ней еще не готово. Ее звездный час настанет лет через 20, когда она станет украшением автомобильных коллекций миллиардеров. Они будут приезжать на ней на свадьбу сына или срываться порой в неизвестном направлении, когда их терзаемые прошлыми ошибками души захотят отдохнуть на обочине автострады у самой кромки океана. А уверен, что какой-нибудь персонаж еще не отснятого блокбастера «Аля мосты округа Мэдисон» именно на Панамере въедет в город, где встретит свою единственную любовь. Проводя аналогии с парфюмерными ароматами, это шлейфовый аромат с букетом в духе «Амбре Фетиш», компания «Нигатель». Изыскивая аналогии в поэзии, пьяный корабль, Артур Рембо, я знаю рвущееся небо из глубины, и смерчи, и брун, я знаю ночь и тьму, и зори трепетнее стаи голубиной, и то, что не дано увидеть никому. В музыке вторая партита Баха, часть элементы на клавесине, в живописи что-то из Тулуз-Лотрека, в гардеробе Карл Лагерфельд, мимически усталая улыбка основателя Харли Дэвидсон Карла Лэнда. Но это все будет потом. А пока это только первый контур начертания этой легенды. Лично меня устраивает тот факт, что какое-то время, в самый разгар жизнедеятельности, я ездил на Панамере. Машине столь же странной, как и моя биография. Ездил с водителем, многократно этим увеличивая разрыв между собой и тусклой реальностью. И если мне посчастливится облагородить культуру чем-то действительно великим, то эта статья войдет в список обязательных материалов по литературе за 9 класс и гарантирует этой модели отличную репутацию. А если этого не произойдет, то ни я, ни Порше от этого не пострадаем. Ну, вот так бы я отрекламировал ее. Оставил бы вопрос открытым, надо или не надо иметь такую машину обычному человеку. Вот это я называю словом «реклама». Когда возразить нечему. Когда при упоминании продукта возникает ощущение приятной недосказанности, которую нельзя устранить ничем, кроме покупки. А истеричные подмигивания рыночных зазывал не оставляют в памяти ничего, кроме желания возразить. Да. Слишком перенасыщен рынок товарами. Ну, чтобы сразу соглашаться.
Хлопай дверью. Шо, Владимирович?
Иван Охлобыстин. Правда нежити. Правда? Да, боже упаси знать ее. Всю, во всяком случае. Той, что уже известно вполне достаточно порядочному человеку для суицида. Спасает одно. Живых порядочных людей наперечет. Правда. Все известные законодательные формы придуманы только для того, чтобы этой правды никогда не узнать. А если и узнать, то не больше того, что необходимо для решения имущественных вопросов. Все, что больше, опасно для самого принципа государственности. Вот, предположим, правда в том, что в России 95% людей живут в нищете, а остальные 5% не знают, на что сдачу потратить. И что так было всегда. И при Рюриках, и при Романовых, и при Сталине, и при Брежневе, и в наши просвещенные времена. И так будет всегда, потому что как только тот или иной наш соотечественник приходит к власти, богатству или просто получает хорошее образование, его первой правдой становится убеждение, что все остальные русские люди – мразь и рабы. И это не психологическая проблема этого человека. Это та самая правда. Самая, что ни на есть, правда. И остальные действительно такие. Более того, остальные хотят оставаться такими. В ином случае им придется узнать другую правду. Гораздо более страшнее предыдущей. Что им жить вообще не положено. А как иначе? Они живая помеха на пути у остального мира, трудолюбивого, чистоплотного, думающего. Этот прекрасный мир и есть источник единственной правды, трепетно хранимой на самом дне мировой души. Все, что хоть немного не соответствовало этой правде, немедленно попадало под программу успешной зачистки. И неважно, кому поручали уладить это досадное недоразумение, Гитлеру или Соросу. Они делали одну работу. Защищали правду. При внешней разнице методов смысл их действий один и тот же – защита правды. А иначе никак. Иначе мир никогда не станет единым. Не будет единого правительства, космические флотилии не метнутся в космос в поисках новых источников энергии и собратьев по разуму. А может быть и по правде. И не думаю, что миру стоит беспокоиться. По всему выходит, мы сами прекрасно справляемся. Воруем и тут же пробиваем. А как деньги кончатся, целлофановые пакеты склеим, на голову натягиваем. Видимо, мы тоже по-своему защищаем правду. От себя самих, правда. В общем, какая разница? Главное — результат. Мы должны быть уничтожены. Все. Это наш долг, с точки зрения человеческой правды. Забавно, но даже при нашей тотальной никчемности мы очень стараемся. Все, что можно сделать плохо, мы делаем еще хуже. В чем-то мы достигаем даже совершенства. Взять хотя бы отечественный автопром, ну кто поспорит. Или товары общественного потребления, или сельское хозяйство, или строительную отрасль, или медицину, или телевидение. Сколько сил положено, чтобы научить не уважать свой народ. Окончательно доказать, что народ дерьмо. А, people хавает все, и он правда хавает. Хотя, казалось бы, на ту же самую смету. Сними не про то, как пятиклассники на переменах сношаются, а про хороших людей, people, и это тоже схавает. Да еще подражать попытается. Ему выбирать не позволяют, но это уже не формат правды. Нельзя. Телевизионное начальство убеждено, что русскому человеку это не душеполезно. И специалистов по геноциду присылать не надо. У нас любой ученик младших классов больше в теме. Его с детства воспитывают на правде. Только это правда нежить и больше для патологоанатомического отчета подходящая. И не правда, а описание причин смерти. Не может быть правды вне отдельно взятой личности. Именно поэтому мы, христиане, говорим, правда есть Христос. И корректируем свои разные правды под его правду. Ну, как получается? Получается не всегда. Потому что и здесь неисправимая человеческая природа пытается найти энциклопедический универсум, а его нет. Христос исцеляет. Христос уничтожает бесполезную смоковницу. Христос жарит на берегу для друзей рыбу. Христос избивает торговцев кнутом. Христос страдает на кресте. Христос умирает, и Христос воскресает. Христос разный, как любой из нас разный. Его действия нельзя упорядочить с помощью обычной бытовой логики. Он нелогичен. И правда не может быть логичной. Временная константа рано или поздно сводит любую логику на нет. Именно поэтому православные христиане уделяют столько внимания обрядам. Обряды и мистические точки соприкосновения с настоящей правдой. Столетиями священники на каждой литургии символически повторяют путь Спасителя, Нагорную проповедь, Тайную вечерю, распятие и воскресение. Вот это правда. А все остальное пыль, легким ветерком с ладони сметаемая. Пусть я, как и мои дикие соотечественники, не соответствую мировым эталонам стандартной правды, но каждый раз, открывая рот, чтобы что-то важное сказать, я с ошибками или вообще неправильно, но пытаюсь повторить Нагорную проповедь. Каждый раз, встречаясь с близкими людьми, я пытаюсь поделиться с ними собой. Каждый раз, декларируя свои не самые мудрые убеждения, я пытаюсь вскарабкаться на крест. Каждый раз, опасаясь смерти, я напоминаю себе о воскресении. Получается, вне жизни Христа нет моей жизни. Его правда моя правда. И вот думаю я, может это правильно, умереть моему народу, иначе как ему воскреснуть? Так что стоит поразмыслить, стоит ли препятствовать остальному миру душить Россию. Пусть продолжает. Мы еще и подскажем, как надежнее. А как умрем, так все и начнется. Поднимемся из могил, выберемся из бетонных карманов колумбариев и встречай мир, народ Гога и Магога по библейскому предписанию. А там, как Бог положит, просто сотрем все с лица земли или до конца времен чужую кровь пить будем, неважно. Главное, мы почти готовы и в прямом, и в переносном смысле. А да, не все умрут, но все изменятся, говорит апостол. Значит, не стоит запечатывать ядерные кнопки, будет кому нажать. Мы миру не обещали, что будет легко. Да и лучше не затягивать, пока новых способов массового поражения мир не придумал для себя самого. Мы — твоя страшная правда, мир. Мир холодный, извращенный, жестокий, ветхозаветный.
Атеистов, эзотериков и представителей банка «Русский стандарт» просьба не беспокоиться. Несуществующая, но необходимая надпись где-нибудь в красивом месте «Очевидность» — одно из наиболее очевидных качеств Господа. Оно очевидно как бесконечность мироздания или как факт самосознания. В череде этих очевидностей стоит обратить внимание на пункты, относящиеся к практической реализации самого принципа очевидности. Звучит более чем абстрактно, выражается более чем конкретно. Экономия ваше время, поделюсь не то чтобы самым существенным, такое сходу не усвоится, поделюсь самым практичным. Начну с простого. Иван Охлобыстин. Правила хорошего тона. Первое. Как не погибнуть в автомобильной катастрофе? Боимся смерти. Боимся, проказники. Раньше не хочется, да и вообще нежелательно, хотя понимаем, что не отвертеться. Для одних встреча с покойником — приметок долгой жизни, для других — приступ вегетососудистой дистонии. Едем в машине. Глядь, а впереди авария. Вертим башкой в тайной надежде кровищи побольше разглядеть и возрадоваться, что сами живы-здоровы. Это естественно, но неправильно. Правильно так. Видишь, впереди авария. Не поленись про себя попросить, Господи, лишь бы все живы остались. Поначалу себя к такому великодушию приучать надо, потом в привычку войдет. А как в привычку войдет, беспокойство только у вашей страховой компании могут случиться. Вас не коснется. И вам еще один повод для здорового самоуважения и сладкого чувства житейской осмысленности. Как-никак, а принял мистическое участие в благоустройстве бытия. Почему так? Да потому что очевидно. И работает, можно проверить. Поди поспорь, да? Я же говорю, очевидно. Второе. Как привлечь удачу? Мы любим подарки, верно? Не всегда и не ото всех, но любим. Это естественно и не грешно, если речь не идет о вымогательстве. Для получения подарка нужен повод. Ну, день рождения, чья-то симпатия, бонус за участие. Бывают исключения, подарки судьбы. Название не совсем корректное, но именно эти исключения мы и называем удачей. Люди, искушенные в маркетинговой политике книжного рынка, не дадут соврать, и брошюрованные инструкции по немедленному стяжанию счастья с прилавка уходят первыми, что тоже не срамно для покупателя. Кто не хочет быть счастливым? Очевидно, все. Другое дело, инструкции пишут люди, де юра желающие поделиться своим счастьем, де-факто имеющие коммерческие сборы от продаж вышеупомянутых инструкций, а соответственно подразумевающие в одном из пунктов своего личного счастья тягу к счастью менее удачливого покупателя, который нужного секрета не знает и книг не пишет. Есть в этом что-то негармоничное, верно? Логичнее было бы даром, раз уж все понял, проверил, убедился и поделиться не прочь. Были и такие, но обычно их почему-то спешили либо умертвить в спешке, либо за них пересказать своими словами, свои слова выложить печатными знаками, а дальше схему вы знаете. Парадокс. Я тоже делюсь не бескорыстно, но я долг пытаюсь вернуть. Знаю, что не получится, но попробовать стоит. Все волшебно просто. Вам дарят подарок, вы дарителя вслух, благодарите, а про себя спасибо, Господи. И опять же, сначала заставлять себя надо, а потом войдет в привычку. И так совсем, жив остался врачу вслух, Богу про себя. На чувство взаимностью ответили, не забудьте в небо с благодарностью глаза поднять и так далее. Хорошая погода, вкусный обед, добрый комментарий, считается все. Как до рефлекса доведете, тут же и попрет, потому что счастлив благодарный. Благодарный за жизнь в целом благодарен, а счастье жизни подразумевает все остальные виды счастья, включая удачу. Очевидно, только так, а не то, что за деньги предлагают с другого конца заходить, типа «зажмурьтесь и представьте себя с картофельным мешком бриллиантов на феодосийских золотых песках». Бред. Однако и вред нервной системе. С осмысления материального мира начинать стоит, беспроигрышный вариант, тонкие игры человеческого подсознания. Ну, с Божьего одобрения, разумеется. Третье. Как стать желанным? Этот секрет было бы надежнее раскрыть в его евангельской интерпретации, но из уважения к частному мнению непросвещенных в христианском богословии читателей и из опасения кощунственных комментариев ограничусь гражданской версией. Нам нравится, нравится. Представители психически здоровой части аудитории тяготятся возможным неприятием себя другими. Хочется быть желанным в компании. Приятно осознавать, что тебя рады видеть, воодушевляет понимание того, что спрашивающего тебя «как дела?» действительно это интересует. А он не просто коротает время, пока лифт до нужного этажа не поднялся. Ну, тут уж совсем все просто. Нужно попытаться принять человека таким, каким он является на самом деле, а не таким, каким мы его себе придумали. Когда я сказал «просто», я имел в виду теорию. На практике это неимоверно сложно, потому что мы разные. И, к сожалению, далеко не идеальные. Нудные, сопливые, прижимистые, беспокойные, глупые, чванливые и прочее, прочее, прочее. Но это мы. Других нет. Нужно смириться с этим и попытаться извлечь хоть какую-то радость из этого вынужденного общения. Сама попытка уже успех. Люди понимают, что любить их по большому счету не за что. Но также они интуитивно чувствуют вашу готовность попробовать. А это так подкупает, верно? Откуда-то из бездны сознания, прижатые к листому дну грузом защитных реакций, наши робкие души застенчиво предлагают. Но если даже так принимаешь, скажи как надо, и я попытаюсь стать таким, как ты хочешь. Загвоздка в том, как вычислить, какой человек на самом деле. Но самый большой секрет в том, что и понимать не надо. Просто вспомните, что вы родственники, хоть и очень дальние, но родственники. С родственников какой спрос? Тем более с болезных. Да, предатель, душегуб, мздоимец. Ну так кровинушка родная ведь. Это вы сами приговоры выписываете, а я пойду ему в тюрьму поесть соберу. Сами понимаете, племяш, куда денешься? Ларискин сынок от второго брака. Она сама с дуриной на всечерепную коробку, но как мы однажды с ней в лесу потерялись, думали все. Благо сообразили и по линии электропередачи до большака добрались под утро уже. Мне 6 было, ей 4. На самом деле нас с вами связывает так много общего, что особых усилий не потребуется, но это не исключает вышеупомянутой сложности. Опять вопрос практики. На каждого вокруг по вопросу. Слушай, а мы чай не родственнички? Больно чудной ты. Про себя желательно, чтобы избежать дополнительных искушений. Мы же не идеальны.
месяц внутренней работы, и люди начнут искренне сожалеть, что приходится с вами расставаться. Ну и, конечно, спасибо, Господи, за эти слова.
Иван Охлобыстин. Предназначение. Вспоминая некоторые события прошлых лет, не оставляет ощущения, что это происходило не со мной. Что все это не более чем тревожное сновидение, ну или навязчивая фантазия. Однако жизнь превосходит любую самую изощренную фантазию и преподносит нам столь невероятные сюрпризы, о которых рассказать-то толком невозможно, не рискуя быть облеченным во лжи и сомнительных преувеличениях. Но тем не менее. В 1999 году мне пришлось находиться на Балканах в составе телевизионной группы ныне уже не существующего канала ТВ-6. Поездка эта изначально носила рискованный характер, поскольку страну, куда мы ехали снимать Пасху Христову, бомбила Америка, обеспокоенная появлением новой европейской валюты евро. Однако все члены нашей съемочной группы были люди мужественные и не считали эту бомбардировку достаточной причиной игнорировать свои профессиональные обязанности. Небо было к нам милосердно, отсняв необходимый видеоматериал, мы пошли перегонять сигнал на местное телевидение и вышли оттуда за 10 минут до попадания ракеты, сравнявшего половину здания телецентра с землей. Собственно говоря, вышли мы из-за моего непреодолимого желания хлопнуть стопку раки, и по совершенно очевидным причинам банкет продолжился до глубокой ночи, хоть и начался в 5 утра. Мало того, ближе к полуночи директор нашей съемочной группы, в прошлом известный столичный букинист, еврей Аркадий Ша, как-то очень мотивированно предложил съездить за 200 километров от города в православный монастырь. Аркадий был не только гораст на выдумке, но и фантастически последователен, и к 2 часам ночи мы уже ехали на старом джипе Чироки в сторону обители. Наш водитель из местных честно доставил нас под монастырские стены, ну и уехал. Когда пурпурные огоньки поворотников его автомобиля последний раз моргнули, далеко за поворотом, мы с Аркадием осознали, что не оговорили время, когда водитель за нами вернется. А да, совсем забыл упомянуть, благочестивый порыв некрещенного букиниста разделил только я один, а оператор с администратором остались в ресторане. Так что перед закрытыми монастырскими воротами оказались только мы, вдвоем. На небе висела почти полная луна, вокруг стояла такая тишина, что уши закладывало и приходилось зевать. Но неожиданно, неподалеку, буквально через лесок, что-то звонко ухнуло. Потом то ли запела, то ли закричала женщина, и кроны дальних деревьев озарила яркая вспышка. Аркадий мудро предположил, что в деревне неподалеку свадьба, и нам могут быть рады. Охолодало. Во всяком случае, так казалось. Освещая себе дорогу экранами мобильных телефонов, к слову сказать, бесполезных, поскольку сигнал отсутствовал, мы побрели на звук. И действительно, вскоре мы наткнулись на изгородь, окружающую крупную двухкорпусную постройку, что-то наподобие хоздвора. Жилой дом стоял поодаль, и в нем явно происходили какие-то необычные события. То раздавался хохот, то кто-то по-звериному скулил, то чем-то металлическим колотили в стену. Мы перелезли через забор и уже было зашагали к дому, как я заметил, что на металлической балке, протянутой между постройками, висит мертвое тело. Я указал на него Аркашке, и мы тихо подошли ближе. Тело принадлежало 10-12-летнему мальчику с разбитым в мясо лицом. На его правой руке не было 3 пальцев, и, судя по свежей крови под телом, ребенок умер не так давно. Мы не успели, собственно, даже испугаться, потому что хлопнула входная дверь в жилом доме, и 2 хохочущих мужиков в камуфляжных куртках вытащили на улицу кричащую женщину, лет так 30. Они доволокли несчастную до лавки у забора, бросили ее туда и принялись рвать на ней одежду. Не знаю, где и как Аркаша успел найти в кромешном мраке вилы и лопату, но через минуту букинист перерубил этой лопатой одному из насильников позвоночник у основания черепа. А мне пришлось второму с омерзительным хлюпом вставить под подбородок вилы и, как сноп размокшего сена, скинуть с женщины на землю. Видимо, женщина находилась в шоке, она даже не предпринимала попыток встать на ноги. И с ужасом молча таращилась на нас. Я ей приказал жестом молчать и обыскал дохлых насильников. На поясе одного я нашел нож марки «Кабар» с антибликовым покрытием, такие очень популярные в войсках НАТО. У второго я нашел зажигалку и пачку сигарет «Кэмэл» без фильтра, которые тоже, кстати, есть в натовском пайке. Пока я обыскивал покойников, Аркаша подобрался к одному из освещенных окон и заглянул внутрь. Через какое-то время он показал мне 3 пальца и кивнул на свежие трупы, мол, еще 3 таких же. Я тоже осторожно заглянул в окно. Увиденное шокировало. За большим обеденным столом сидело 6 человек, 3 из них были мертвы. Пожилой мужчина с простреленной головой, голая девушка с синим лицом и проводом от зарядного устройства на шее, еще юноша лет 18 с большим кровавым пятном на светлой рубашке в области груди. Тут же, ничуть не смущаясь присутствия мертвых тел, пировали 3 подонков, точно таких же, как и у их друзей, в камуфляжных куртках. В комнате грохотала музыка, и вряд ли они слышали шум на улице.
Аркаша показал пальцем на стоящие у телевизора в глубине комнаты охотничьи ружья. Я протянул глазастому еврею нож, себе оставил вилы, и мы пошли в дом. Уже не помню, кто из нас шагнул в комнату первым, помню только, что сидевший ближе остальных преступник обернулся, и мне пришлось в его открытый рот воткнуть вилы. Удар оказался такой силы, что вилы застряли у него в голове, и я с трудом при помощи ноги извлек их оттуда. В то же самое время букинист умело шинковал ножом другого подельщика, метнувшегося к ружьям. А куда делся третий, мы не сразу поняли. Видимо, воспользовавшись шумихой, он выскользнул в одну из дверей. Аркаша поднял одно из ружей и констатировал, что оно не заряжено, патронов рядом нигде не оказалось. Очевидно, они где-то были, но где именно, выяснять у нас времени не было. В глубине дома хлопнула дверь, мы тут же побежали на звук и обнаружили, что из дома во двор ведет еще одна дверь. Чья-то тень скользнула вдоль изгороди у самой кромки леса. Мы бросились туда. По дороге нашли две косы, прислоненные к стене дома. Я тут же отбросил в сторону виллы, погнутые крепким черепом, и взял одну. Аркаша последовал моему примеру, и так с косами мы и вошли в прохладный лес. Довольно скоро Аркаша показал мне на полоску примятой травы, петляющую между деревьями. И началась погоня. Если события до этого напоминали набор резких ярких вспышек, то размеренный марш с косами наперевес по ночному лесу походил на эпизод голливудского триллера. Я и мой друг были в довольно дорогих костюмах, и за все это время мы не обмолвились ни единым словом. На ходу также молча выкурили по сигарете из пачки, найденной мною в китере насильника. В душе царил неестественный покой, и света луны, проникающего сквозь кроны деревьев, было достаточно, чтобы видеть след. Что еще запомнилось? За нами бежали две собаки. Бежали, не издавая ни единого звука. Словно были движены тем же роковым духом, что и мы. Беглеца мы настигли примерно через час перед самым рассветом. Преступник, довольно молодой мужчина, но уже седой, как лунь, стоял неподвижно посреди шоссе в нескольких километрах от того места, где мы начали его преследовать. Смотрел в какую-то точку перед собой и бормотал под нос что-то бессвязное. Мы вышли на пустую дорогу и стали к нему приближаться. А он даже не обратил на нас внимания. Мы окружили беглеца с двух сторон, деловито примерились косами и в 3-4 взмаха с упоением разделили его на куски. И только когда следовавшие за нами псы поволокли отрубленную правую руку обратно в лес, нас словно разбудили. «Давай ребятам рассказывать не будем», — осторожно предложил Аркаша, откидывая в сторону окровавленную косу. «Ну да, могут не понять», — последовал я его примеру. В город мы вернулись ближе к полудню. Сначала довольно долго шли пешком, потом нас подбросил грузовик, перевозящий то ли молоко, то ли кефир, неважно. Гораздо интереснее были те чувства, которые мы испытывали, вспоминая события прошедшей ночи. Это было не сожаление, не злость, а какое-то мрачное умиротворение. Словно мы были привлечены кем-то бесконечно более значимым для выполнения страшной, но необходимой работы. Тяжелый был тот год для этой страны. Одну из крупных областей, при негласном согласии окружающего европейского сообщества, заполонили орды дикарей соседней карликовой державы. Они убивали местных жителей целыми поселениями, разрушали православные монастыри, предварительно вырезая братьев и много еще чего. Но это было потом. А мы, видимо, застали самое начало этого кошмара. И, мало того, стали органической частью его. По скриптум. Перед отлетом обратно на родину, вечером того же дня, крепко употребив все той же сливовой самогонки, мы с Аркашей нашли в центре города тату-салон, и каждый наколол себе на левой стороне груди по 5 черепов, чтобы никогда не забывать о том, что иногда слово «предназначение» может нести жуткий смысл, что, в общем-то, не означает, что ему можно и нужно следовать. Иван Охлобыстин. Русь скандальная. Софистика. Спрашиваю. Всегда спрашиваю. Поднимаю глаза к бездне заоблачной и спрашиваю, все ли правильно, Господи. Не перегибаю ли палку в своей убежденности, что Ты, Господи, направляешь стопы мои? И если что, не допустишь, Господи, пересечь незримую черту между желаемым и действительным. Закрываю глаза, вслушиваюсь в звонкую тишину своей души, жду, может, услышу, остерегающий глаз. «Нет, Иван, много на себя берешь, место свое забываешь». Не слышу. Значит ли это, что правильно я понял идею образа и подобия? Если да, то где предел моего могущества? Что мне мешает проложить дорогу между мирами, выбрать из предложенной бесконечности мир, в котором мне лучше всего? Разве что, собственно, и непостоянство мешает. Сегодня я стираю со щеки умиленную слезу от вида новорожденного младенца. Завтра я с удовольствием направляю половину ядерного боезапаса, что еще не сгнило, конечно, на соседний континент, звоню в ООН и советую, пока ракеты не долетели, сообщить мировому сообществу, что вторую половину к ним пульну, если хоть одна вражеская ракета до моей родины доберется. Мол, мимо вас все полетят, сбивайте, коды знаете, в одном военном блоке состоите, а китайцы сами сообразят, смекалисты ли они. И неужели я один такой, неужели все остальные на одной эмоции резонируют? Не похоже вроде. И чего получается? Нельзя нам на волю. Сами себя на пазлы разложим. Хошь не хошь, рабская участь, вот оно счастье, принять кандалы как украшение. Тем более, что и песни уже написаны. Причем лучшие из песен, помните, по диким степям Забайкалья, ну, еще на два сборника для караоке в МП3. Иное дело, на кого горбатиться, на дядю не втыкает. Дядя из того же дерьма, что и я сделан. Мало того, я о дяде задумываюсь, а дядя обо мне нет. Чужой мне дядя, и родным становиться не торопится, и мне чужой, и детям моим чужой будет. Со мной это ясное дело, но дети... Дядя по Лондонам своих распихал, а моим придется рано или поздно разворованную отчизну восстанавливать. Сырья надолго не хватит, и так третий десяток у природы на иждивении. Так что с кандалами я, пожалуй, поторопился. Надо с хозяином определиться. А по факту миропомазания и кандалы, и вериги переименовать можно, они ведь синонимы. Только в первые тебя насильно заковывают, а в другие ты сам просишься. А как же свобода?
Да какая, пардоньте, свобода? От чего свобода? От гражданской ответственности, от родительских обязанностей, от половой ориентации, от здравого смысла, наконец. Назовите мне хоть одного абсолютно свободного человека. Что, нету, а? Все от чего-то зависимы. И не стоит предлагать дозами свободы, где кокаин на дорожке не делится. Либо свободен, либо нет. Есть только одна форма свободы. Свобода от греха. И вот мы опять входим в зону парадоксов. Чтобы быть, чтобы стать по-настоящему свободным, необходимо приковать себя намертво к скале обязательств. Так, чтобы дышалось через силу. Чтобы себе даже мысли не принадлежали. Чтобы твое «хочу» без остатка растворилось в твоем же «нужно». В твоем. Осознанно твоем. Чего никогда не добиться. Если ангелы не скажут, или на худой конец император не приказал. Но мы же пока даже возможности не допускаем, что это возможно. Потому что не свободны от подросткового гормонального желания, хоть ты вывернись быть свободным. А, софистика, хмыкнет кто-то. Правильно. Она милая. Ажурная вязь причины следствий, ищущая не смысла, а мелодии. Но о каком смысле может идти речь, если смысл жизни в жизни самой? Разве это не очевидно? Так что расслабьтесь. И слушайте, слушайте шелест утренних звезд, как завещал великий Зеланд. А я, кстати, немного для себя скорректировал его систему. Плюс эпиграф добавил: «На все воля твоя, Господи». И работает, знаете, и в той же духовной юрисдикции остался. Не хочу на тьму креативить. Не скрою, будь моя воля, я бы подчинил весь свой творческий потенциал критике Канта. Я искренне по-юношески влюблен в его идиоматическую утопию. Мне не претит свойственная Эммануилу увлеченность нравственностью как точка отсчета разумности. Какое-то время Кант был нашим с детьми ежевечерним чтением, пока нас Нюша не выдала и мама философа не заменила Библией. Шестилетняя Нюша не могла выговорить трансцендентальный антропоцентризм. Ей дополнительной пайки и сливочной помадки для улучшения работы мозга не полагалось. Мстительная девочка растет у меня. А мы зажигали в бытовке свечу и тибетскую благовонную палочку, готовили макароны с лососем, включали рождественский цикл Клауса Нуми и читали вслух, нараспев, «Критику чистого разума». С тех пор даже десятилетняя Варя помнит, что по Канту совершенство заключается в совпадении того, что сделать необходимо и сделать хочется. Пока эта истина относится только к идее и другим естественным нуждам, но все лучше, чем ничего, верно? Да, Кант — это мой цветок Колриджа. Как же права была в сказочном 1970-м моя няня Софья Филипповна, когда говорила: «Ты слишком умный, Ванюша, чтобы этого не понимать», и хлестала меня проказника проводом от утюга поляшком, если я таскал соседского кота за яички. К Новому году современным вкусом я вынужден наступить на горло искушению умственного сладострастия и вернуться к тому, что необходимо роду человеческому непосредственно сейчас,
в кризис, а именно к народным поверьям, бытующим на территории от 52 по 80 километр Новорижского шоссе. Итак, Иван Охлобыстин, Симка из преисподней. Однажды во время трехчасового сеанса спортивной ходьбы по обочине скоростного шоссе Евдокия нашла в придорожной пыли кем-то брошенную симку. Через 5 минут Варя нашла на другой стороне шоссе потертый мобильный аппарат фирмы Nokia 5100, довольно удовлетворительного состояния. Я отобрал у них находки, вставил сим-карту в аппарат и попробовал включить его. Самое удивительное, что аппарат отозвался. В списке контактов был только один номер, длинный, с префиксами иностранной державы. Мало того, номер заканчивался на 666. Меня, как духовное лицо и в прошлом военно обязанного, встревожила эта череда совпадений с намеками. Я выключил телефон, извлек симку и все раскидал по местам, где что нашли. Дети пытались воспрепятствовать, но я строго ответил, что именно этот оператор связи меня не устраивает. Бесконечно дорогой контракт и малая зона покрытия. Сейчас я сожалею, что не обратил внимания на значок оператора. Кажется, ничего не высветилось. По возвращении на дачу я рассказал продавщице в торговой палатке у ворот о находке. Каково же было мое изумление, когда милая и доселе уравновешенная девушка изменилась в лице, немедленно закрыла торговую точку и куда-то убежала. А ближе к ночи я был вынужден со своей ненаглядной горлицей Оксаной поехать забирать со станции нашего друга, медика Диму Селезнева. По дороге мы встретили около 5 человек с фонариками в руках, которые что-то искали в ночи на обочине шоссе. Среди них, кстати, я заметил и продавщицу. Мы дождались товарища, вернулись на дачу и благополучно забыли обо всем. Благо, товарищ сносно готовил сибас на решетке, и водки выпить был не дурак. Утром я пошел за пивом, чтобы привести в порядок мысли, дежурила опять та же барышня, только вид у нее был измотанный, синяки под глазами, засохшая пена в уголках рта. Не сдержав любопытства, я спросил, что она искала ночью с фонариком. «Мобильный, чертов», — призналась продавщица. «Обронили?» — не понял я. «Да нет», — устало ухмыльнулась продавщица, — «это не мой». «Это черт оставляет, чтобы желание за душу выполнить». «И что, у вас есть такое желание?» — заинтересовался я. Девушка зарделась щеками и потом рассказала историю о чертовой трубке у поселка Первомайское. В год миллениума одного местного бизнесмена, возвращающегося с фермы, угораздило в грозу попасть в самое желтое око. До деревни он добежать бы не успел, и ему пришлось укрыться от дождя под мостом, на пересечении двух дорог. Причем та дорога, которая шла под Новорижским шоссе, давно была заброшена. Люди рассказывали, что там и раньше происходило что-то не очень доброе. Бизнесмену на этот момент были нужны деньги. Не хватало на установку септика, а без септика все нечистоты дождем смывало на соседние участки. И вот с первыми раскатами грома бизнесмен услышал звонящий рядом на земле мобильный телефон. Мужчина обрадовался, не каждый день люди роняют из машин мобильные телефоны, верно? Он тут же сим-карту выкинул, а телефон в карман определил. Но неожиданно после очередного грохота небесного телефон вновь затрясся и заиграл муз-тема из Твин Пикса. Мужчина оторопел и рефлекторно ответил на вызов. Из трубки донеслось.
«Это я, Вельзевул. Выполню любое желание в бартер на душу. После естественной кончины, само собой. Жить будешь 120 лет. Деньги на септик получишь почтовым переводом, а у соседа, который в Мосэнерго работает, новая баня сгорит. Электропроводка. Мухой клянусь».
Бизнесмена воспитывала бабушка, женщина воцерковленная, поэтому бизнесмен не дикий был и сначала задумался. В итоге перекрестился, как помнил, бросил телефон, где нашел, и прочь оттуда прямо сквозь ливень рванул. Дома все бабушке рассказал, а она участковому. Тот, конечно, добрую старушку высмеял на людях, она в поселковой конторе его встретила. Высмеять-то высмеял, но домой вернулся сам не свой. Участковый жил в городище, от Первомайского через лес, мимо кооператива «Альтаир». Дома уже под утро служивый признался жене Алене, что, может быть, его скоро в ГИБДД переведут, потому что черт попутал. А через месяц его и правда в ГИБДД определили, и они с женой переехали в Москву. Перед отъездом его жена, женщина в сути не испорченная, по секрету продавщица рассказала, что ее Славка месяц под мост своих ребят из отделения водил в ад звонить. И они теперь тоже в ГИБДД работают, а вместо переведенных в районную милицию из Липецка набрали. Продавщица поинтересовалась, где чертов телефон лежит. Алена ответила, что Славка его разобрал и по шоссе раскидал, мол, ГИБДД не резиновые. И с тех пор бытует среди людей поверье, что лежит этот телефон, а эта симка где-то между 65-м и 72-м километром. Если их найти и собрать воедино, то можно самому желание заказывать. Только вот никто не находил пока. А может, и находил. Но нам это неведомо. По скриптум. Навещал я с детьми этот перекресток. Учил малышей из револьвера по банкам стрелять. Что сказать, действительно мрачное место. Мы банку на какой-то столбик посреди перекрестка вешали. Под столбиком старый кладбищенский венок лежит. Но копать я не разрешил. Мало ли что.
Иван Охлобыстин. Самая страшная сказка. Если вы действительно так хотите, и в вашем желании есть элементы здравого смысла, что странно, то я, может быть, расскажу вам одну из семи самых страшных сказок, когда-либо написанных рукой человека. Потому что только человеку Господь попустил дар творения, и ангелы с демонами не умеют писать сказок. Итак, задайте себе еще раз этот вопрос. Так ли много мне нужно страха, чтобы заставить себя жить разумнее? И лично советую, не читайте дальше эту сказку. Она зарождает у многих такое зерно ужаса, что этим несчастным легче покончить с собой и вечно гореть в аду, чем жить с этим кошмаром в душе. А та часть, которая преодолеет это, весь остаток жизни проведет в тоскливом понимании, что эта жуть всегда где-то рядом. Что второй раз сам спрашиваю, неужели вас устраивает цена билета на этот безумный аттракцион? Если так, то мой долг — знакомить вас со всем, что подпадает осмыслению, в надежде, что, получив в моем лице кладовые бездны душевной памяти, вы осознанно зайдете в отдел главного знания и выберете сторону Бога. Кстати, это ее можно выбрать прямо сейчас и не читать дальше. Если вы еще здесь, то это был третий раз. Ладно, слушайте. Давным-давно в разных странах, в разные времена, разными людьми были написаны сказки. Самые страшные сказки. Их семь. Я знаю две. Еще две знает 10-летний мальчик из Сомали, еще две член голландской королевской семьи. Знает ли кто-то седьмую, неизвестно. Ходила легенда, что в этой сказке не может быть живого хранителя. Она убивает по первому прочтению. А тот сказочник, что ее написал в первой половине 15 века, умер по факту начертания последней точки. Мало кто слышал, но именно поэтому у сказочников повелось правило никогда не ставить последней точки в конце своей сказки. Обычно за них это делают случайные люди, в идеале лежащие на смертном одре. Задумайтесь, как странно знать, что Алиса никогда не нашла бы из страны чудес дороги домой, не приложись к листу бумаги рука 14-летней хохочущей девочки из деревни Хале, стоящей на самой окраине графства Сурей. Кстати, в тот же год за тысячи километров оттуда слепым шарманщиком из Дюссельдорфа была на ощупь найдена в придорожной канаве ранее упомянутая седьмая сказка. Предсмертная жуть, растворенная древним сказочником в чернильной вязи, на 42 листах желтой бумаги, в рыхлом переплете из свиной кожи, служила подушкой шарманщику много лет. И так продолжалось, пока от шарманщика не убежал сын, а сам шарманщик не свалился пьяный под поезд. Что может быть не так плохо, как может показаться на первый взгляд. Без сына шарманщик все равно долго не прожил бы. Тем более, что 12-летний негодяй прихватил с собой все имущество отца, включая страшную рукопись. И на момент продажи сказки русскому купцу на базаре у ратуши сын шарманщика так и не научился читать, что, наверное, и спасло его. С купцом, также не владеющим немецким языком, но имеющим тягу к собирательству древней ерунды, седьмая сказка попала в Россию. У купца были три красавицы-дочери. Две старшие удачно вышли замуж и родили купцу внуков, а третья пошла учиться в университет, где совершила страшную ошибку, влюбившись в пожилого преподавателя. Разумеется, их связь носила временный характер и не оставила ничего, кроме стыда. 25-летняя барышня не дерзнула вернуться в отчий дом и уехала в Калугу, где устроилась учительницей младших классов. Она старалась не вспоминать о родных, но иногда ее душу захлестывало такое одиночество, что она все же доставала из сундука, подаренное отцом перед отъездом в университет, увеличительное стекло и старинную рукопись на немецком языке. Барышня закрывала глаза и гладила ладонью подарки. Ей казалось, что они еще хранят тепло отцовских рук. Но однажды ей стало так одиноко, что она ночью вышла на улицу с рукописью и увеличительным стеклом в руках и побрела по темным переулкам, куда ноги вели. Она так шла, пока не оказалась перед красивым большим домом. В доме горели огни, звучала музыка. Девушка уже собиралась повернуть обратно, как вдруг скрипнула калитка, и на улицу выбежали двое молодых мужчин с револьверами в руках. «Дуэль!» — кричали они. 10 шагов!» «Не смейте, господа! Это очень плохо!» — вскрикнула барышня из ночной темноты.
Молодые люди остановились, замолчали и с удивлением повернулись в сторону говорившей. «О чем ваша книга, сударыня?» Неожиданно поинтересовался один из них, предварительно поклонившись ей.
«Я не знаю», — честно ответила барышня. «Она написана по-немецки».
«Я могу вам ее прочесть», — предложил другой молодой человек, также поклонившись.
«Я была бы вам очень признательна, но не сейчас»,
— целомудренно ответила барышня, галантно поклонившись им в ответ и вернувшись домой. Спустя два дня оба молодых людей обивали порог квартиры барышни. Через год она доверила свое сердце одному из них, потому что предлагал услуги переводчика, и они поженились. На свадьбу приехали родители барышни, сестры со своими семьями и родители жениха, граф и графиня. Во время свадебного застолья жених поведал гостям о своей волшебной встрече с невестой, о дуэли, о непрочитанной книге. Гости очень заинтересовались, а жених не поленился прочитать рукопись вслух. Невесты тогда уже за столом не было. Она давно ждала своего возлюбленного в спальне. На рассвете она не выдержала и пошла искать его по дому. Несчастная не нашла в доме ни одного живого человека. Даже слуги слушали, как их хозяин читает вслух гостям седьмую сказку. Эту историю очень обожают в Калужском краеведческом музее, потому что эта девушка, ставшая потом взрослой самостоятельной женщиной, 54 года возглавляла этот музей. В 1992 году она приставилась, и седьмая сказка перекочевала в руки букиниста-спекулянта. В принципе, он был неплохой парень с высшим образованием из семьи инженеров-экономистов, но времена заставляли его суетиться, и он подрабатывал где мог. На тот момент букинист особенно нуждался в деньгах, поджимали сроки аренды квартиры на Таганке. Рукопись он купил в домоуправлении у сторожа, хотел продать вместе с самоваром туристу из Бельгии. Операция растянулась на 3 часа и закончилась неожиданно. Турист оказался ушлый малый. Прежде чем купить, он прочел, что покупает, и умер в страшных судорогах на глазах всех посетителей парка имени Горького. Другие бельгийцы решили, что их друга отравили агенты КГБ и подняли шум. Букиниста поймала милиция, чтобы его осудить и через 2 месяца расстрелять. А седьмая сказка угодила в милицейский архив, где ее выучил наизусть без понимания смысла дежурный старшина с криминальной памятью. Он хотел выступить с оригинальным номером на празднике в пионерском лагере «Салют», где летом работал старшим пионер-вожатым. Можно было бы посмеяться всему этому идиотству, не предложи ему директор лагеря, в прошлом учитель немецкого языка, перевести заученное прямо по ходу, вечером у пионерского костра, где традиционно отмечали всем лагерем начало новой смены. В общем, в жизни более 100 человек забрала седьмая сказка в ту душную июльскую ночь и исчезла до февраля прошлого года. На этот раз судьба выбросила ее на прилавок антикварного магазина в Санкт-Петербурге. Нельзя точно сказать, как удалось купившему седьмую сказку 10-класснику перевести ее, скорее всего, электронным переводчиком, но он не только перевел, но и разместил перевод вместе с отсканированными страницами и своей ценой на оригинал в интернете, где она и была тут же куплена еще кем-то. Надо и уточнять, что эта сделка не была идеальной. Через неделю седьмая сказка с остальными вещами школьника, шагнувшего навсегда в февральское утро с крыши 10-этажного дома, была отвезена безутешными родителями на дачу под Псков, где опять затаилась, видимо, до прихода следующего читателя, чего нельзя сказать о ее электронной версии. В общем, копии седьмой сказки продолжают бродить по личным страницам в социальных сетях. Одна из таких копий была найдена и прочтена моим знакомым, пока тот дожидался своего рейса в аэропорту. Он успел позвонить мне и продиктовать первую фразу седьмой сказки. Давным-давно, давным-давно, давным-давно. Потом связь оборвалась. Я не стал перезванивать. Некоторые обстоятельства необходимо принимать по умолчанию. Но спустя месяц я случайно услышал по радио в машине продолжение седьмой сказки. Какой-то голос ее озвучивал. Разумеется, не всю, небольшую часть, но как только я понял, что именно старательно декламировал басовитый чтец, я перестал пользоваться радиоприемником в автомобиле. Сказка должна точно знать, что мне неинтересно, о чем она, кто ее главный герой и где все происходило. Достаточно того, что я знаю, чем она заканчивается за пределами своего художественного содержания. И потом в моей личной библиотеке уже есть 2 самые страшные сказки, но они хранятся под спудом 14 сказок о мудрости и почти 50 сказок о любви. Последних было гораздо больше, но я их рассказывал близким, и сказки о любви одна за другой со временем забывались. Зато сказки о мудрости слушали всегда без удовольствия, поэтому они забудутся не скоро. Самые страшные сказки я тоже когда-то рассказывал, но когда понял, что они от этого только врезаются в память, временно перестал ставить перед людьми непосильные задачи.
Чаще всего люди, несмотря ни на что, с удовольствием слушают самые страшные сказки. И предупреждать их бесполезно. Итак, давным-давно,
в конце 20-го столетия нациообразующую группу в России составили дачники. Будущая большая российская энциклопедия, 2142 год. Издательство «Аллах Акбар», Москва. Обескровленное прагматизмом время, дачные поверья – беспроигрышный вариант литературного самоутверждения. И мне, как человеку, увы, гордому, это в определенной степени оскорбительно. Хотя, с другой стороны, видимая польза от подобного чтения значительно превосходит греховные слабости автора. Польза как развлекательного действия, ответственное за приведение в порядок рассудка после общения с деловыми партнерами, так и педагогического, ответственное за воздушное напоминание о бренности житейских противоречий и обязательной в жанре явленной нам Богом реальности победы добра над злом. Иван Охлобыстин. Тень вождя. Дачное поверье. Двадцатого июля, в венец лета, моя боголюбивая теща решила перекрыть полы в беседке и, как следствие, отправила меня на рынок за досками с Николаем, местным разнорабочим. Николай мужик пустой. Его жена, Лилька, долгий срок числилась в кооперативе комендантом. Была матершинница, и лицо имело также неумилительное, и не с плаката ингостраха. Николай же имел машину «Жигули» 6-й модели и 10-летку, на которой мы поехали за досками на строительный рынок в деревню Ядромино. Пока ехали, Николай всячески искал беседы, чтобы намекнуть на причитающийся Магарыч. «Это вот там я, денег мне не надо, ты мне вот это пиво в магазине купишь, и все», — в итоге сформулировал он. «Я это там, вот это, Сокол люблю, 1,5 литра». Пока я покупал ему пиво, он успел подловить знакомого дачника, и тот несчастный, чтобы скорее расстаться, налил сотенного из припасов в багажнике. С заднего сиденья машины дачника за всем наблюдали обеспокоенные супруга и Болонка. «Ой, Лилька будет на тебя кричать», — напомнил я подельщику. «И на меня будет». «Значит, как вот, не узнает, ты не говори. Мне сам это вот где самое нормально. Доски возьмем, где как вот надо, а то жара», — уверил он. И действительно, 6-метровые доски мы купили без происшествий, Николай привязал их веревочкой и опротестовал аренду «Газели», чей водитель с большим глупым и ленивым лицом грыз семечки под солнцем на лавке рядом.
«Коля, тащи еще за доску хоть! Одна цена! Он это вот не жилет, за ним Ленин придет!» «Вот!» — аргументировал Николай.
Признаться, что к этому времени манера выражать Николая мысли меня стала изрядно раздражать, но из соображений хорошего тона я поинтересовался. «В смысле, Ленин придет?»
«Так это он на своей вон там помогал плиты из лагеря вывезти. Этим, который на иномарке под каток там, как это значит, вот, на 50 метров голову одного отбило, искали потом вот все вокруг».
«А Ленин как причастен к этой трагедии?» Смиренно продолжил я изнурительную беседу.
«А он испихнул их под каток. Они памятник свалили, а я взял Ленина себе потом, вот, бесплатно почти. Там чугун, он палкой без руки не сломаешь. Вот скульптура «Прошлый социализм», — увлеченно рассказывал Николай. «Где это вот меня тоже звали в машину обмывать, а меня Лилька с насосом заставила, и они поехали втроем, ну, и под каток. Обратно, когда ехали, я насос сделал, ее пиво поставил в тень, ну, под Ленина. Я его зеленой краской покрасил, которая от забора осталась вот там, где вот сижу, хочу пиво попить. Оно горячее, и тени нет. У столба есть, у кастрюли есть, а у Ленина нету. Ну, так я к Лильке, потому что она знает, что у меня там 5 лет назад было. Отравился сильно. Ловили. В общем, я к Лильке иду, слышу, идет сзади. Я там гляжу, тень есть. Ленина, ну, Владимира, как где это, Ильича».
Когда я дешифровал эту часть истории дочери Евдокии во время ежедневного 10-километрового променада по окрестным полям, безвинное дитя резонно предположило, что Николай, как всегда, наколдырился. «Логику приемлю. Первое, что приходит в голову», — согласился я. «Но ты подумай, у Николая провал в образном мышлении. Где он узнал?» Далее Николай крайне подробно описывал недоразумение, из-за чего его уволили с работы и определили к насильственному лечению. В заключении он вспомнил.
«И потом я их машину видел, железо в кучу, на лонжероне справа пятерня, как толкали. А сначала руку краской зеленой вот макнули и смаху так, вжить так, на скорости, ну и под каток».
Не дерзая утомлять читателя публицистическими изысками коренного дачника, схематично обрисую осознанную мной картину злоключений Николая, памятника Ленина, его смертоносной тети и печальной судьбы друзей-собутыльников. В распоряжении одного из них находился погрузочный кран на платформе машины ЗИЛ. Именно это обстоятельство сделало их деятельность по общенародному разворовыванию заброшенного пионерского лагеря особенно удачливой. Если остальные жители выламывали дверные скобы и резали садовыми секачами кабель, то наши герои с помощью крана сняли несколько сотен квадратных бетонных плит с дорожек и продали их в соседний кооператив. На вырученные деньги купили у главного инженера Истринского хладокомбината давно облюбованную иномарку, напились водки и в тот же день в смятку разбились о стоящий на обочине каток. Непосредственно во время акции вандализма в пионерском лагере они куража ради спихнули с каменного постамента двухметровую статую Ленина. Статую потом погрузил к себе владелец грузовика и обменял Николаю на новый казенный счетчик, который тот накануне стащил у Лильки. Николай до своих видений поставил памятник у себя во дворе, но после видений нанял таджиков соседней дачи, и те за Лилькину справку отволокли памятник на Ядроминское кладбище, где поставили между захоронениями семьи Семеновых и Швецовых. На следующий день у живой части семьи Семеновых при невыясненных обстоятельствах издохла корова. Ей кто-то кувалдой измазанной зеленой краской череп расколол. А у Швецовых наверняка той же кувалдой перебили газовый отвод. Чудом всей семьей на воздух не взлетели. Поскольку к этому времени Николай успел всем растрепать о своих подозрениях на причастность тени Ленина к гибели трех подельщиков и выпить за это, главы семей Семеновых и Швецовых сходили на кладбище, да не поленились перенести статую в часть кладбища, где покоятся останки одиноких старушек. Ну и Николаю морду не забыли побить. Он даже хотел на них в суд подать, но побоялся, что судья, выслушав его рассказ о тени памятника Ленину и посмотрев личное дело, может опять на принудительное лечение отправить. Так и стоит где-то в тени кривых кладбищенских березок забытый всеми зловещий монумент. И в особо солнечные дни хищно ползет его тень по выцветшим фотографиям всеми забытых женщин. Да ничего плохого сделать им уже не может. По скриптум. Мы с детьми на кладбище в той части, где пребывают в мире старушки и мстительная тень вождя мирового пролетариата, не гуляем. Мир скрывает от нас еще столько тайн, что не обязательно выбирать самые жуткие. Иван Охлобыстин. Тайна водонапорной башни. Всматриваясь в жуткую прекрасную бездну хаоса, мира, шокирующего человеческий разум своей всевозможностью, человек смиряется перед собственным одиночеством. Рано или поздно, но ты остаешься один на один с собой. Большинство думающих понимают это. Некоторые лениво полагаются на промысел Божий, замалчивая невозможность происходящего без права перста указующего. Некоторые загодя и наугад готовят иллюзорные миры художественных фантазий, где их одиночество обретет новую родину. Некоторые заходят дальше и предпринимают попытки систематизировать данную Богом способность к творчеству, еще не заступив за роковую черту, столь же пугающую, сколь и манящую. Сколько я себя помню, столько я пробовал играть в эту, получается, самую главную игру. Ни тяга к познанию неведомого, ни мальчишеский азарт, а любовь к маме принудила меня начать то, что уже сейчас я называю сталкингом, за определенные обязательства играющего по отношению к окружающему миру. Тогда я жил с бабушкой Марией и прабабушкой Софьей Филипповной в деревне.
А моя мама заканчивала в Москве аспирантуру и приезжала только на выходные. И каждую субботу, едва проснувшись, я кидался к окну, выглядывая маму, идущую от остановки, куда приходил рейсовый автобус из Малоярославца, куда, в свою очередь, приходила электричка из Москвы. Позже, много лет по своей глупости и эгоизму, я обменял маме в вину ее постоянное отсутствие, даже не учитывая того, что она никогда не была по-настоящему счастлива. И все мои жестокие претензии были обращены к той, которая меня научила мечтать и сделала тем, кем я есть ныне. Обзору дороги, куда каждые выходные был обращен мой младенческий взор, мешал свежеотстроенный районным врачом двухэтажный коттедж. И это чрезвычайно раздражало меня. Сотни раз я представлял, как по халатности врач оставлял на газовой плите чайник, как тот натужно кипел, заливал газовую конфорку, и как невидимая взрывоопасная субстанция наполняла пустующее пространство, пока не добиралась до искрящейся розетки в гостиной. Затем ожидаемо следовал взрыв, и хищные языки пламени быстро пожирали стены коттеджа. Вскоре так и произошло. Врач забыл чайник, газ проистек, розетка заискрила, и дом сгорел дотла в считанные часы. Но самое главное, врача это не сильно расстроило. Он сидел на пне, чуть в стороне от пожара, и пил из бутылки лимонад Буратино. Это поразило меня. Потому что в своих грешных грезах я именно так и представлял себе реакцию владельца неудобного коттеджа. Только пил он не лимонад, а пиво. Малыш я был довольно вдумчивый. И это трагическое происшествие, как выясняется, небезосновательно отнес к последствиям собственных фантазий, о чем незамедлительно доложил владельцу сгоревшего коттеджа. Погорелец отнесся к моему откровению без раздражения, поблагодарил за участие в своей судьбе и посоветовал впредь направлять свои умственные усилия на процессы созидания. Чувствуя определенную ответственность перед безвинно пострадавшим доктором, последующие полуторамесячные опыты с представлениями я посвятил его личному благополучию. Вследствие чего, с моей помощью или нет, врач получил довольно выгодное предложение от начальства в далекой Москве и вскоре уехал возглавлять одну из курортных клиник в Анапе. В Анапе, наверное, потому что мама обещала, если я закончу третий класс без троек, она пошлет меня в пионерлагерь на море под Анапой. Мало того, в своих занятиях я учел предшествующий опыт и выстроил довольно стройную систему грез с элементом профилактики побочных негативных факторов. Так, впервые за много лет до своего крещения я напрямую обратился к Богу с просьбой приглядывать за воплощением своих желаний. Думаю, Господь меня услышал. Отсутствие на дворе ядерной зимы и поголовной вампиризации — прямое тому доказательство. Возможностей для совершенствования было на тот момент предостаточно. Большую часть дня я был предоставлен себе, друзей у меня особо не было, потому что школа, где я учился, находилась в 3 километрах от моей деревни. Остальные школьники жили в деревне поближе, и, соответственно, с ними я виделся только в классе. Таким образом, дважды в день, по дороге в школу и обратно, я рисовал в своей душе дивные картины будущего, оформлял оные узнаваемыми деталями и сводил житейские абстракции к точным формам, пытаясь чувственно их переживать. Для игры мне требовалось много дополнительной информации, поэтому я много читал. Плюс, выйдя на пенсию, моя бабушка подрабатывала билетером в клубе близ расположенного пансионата, я каждую субботу смотрел кино. Кинематограф сформировал большую часть моих представлений о том, как должно выглядеть счастье, и я дисциплинированно следовал этим представлениям. Так, списком я представил себе тягу к серьезной музыке, аристократическую уверенность в своей умственной исключительности и безоговорочную веру в достижение поставленной цели. Целомудрие художественной культуры тех времен мягко скорректировало мои убеждения, и, глядя на самодостаточных, веселых и несколько диковатых волшебников, я стал подражать им. Однако вместе с базовыми ценностями по младенческой наивности я нахватал огромное количество лишних деталей, как то пристрастие благородным металлам, дорогим напиткам, красивым женщинам и безрассудным поступкам. Но поскольку большая часть из вышеперечисленного не могла присутствовать в жизни третьеклассника, да и не желая раньше времени разочаровываться, я отложил исполнение мечты до полового созревания, а освободившееся время бросил на конструирование собственного будущего. Часами я, славный белобрысый бутуз, скрывшись в прохладном чреве заброшенной водонапорной башни, сидя по-турецки на благоухающем смолой рулоне нерастопленного гудрона, упивался картинами событий, вынужденных со мной произойти через несколько десятков лет. Я учитывал течение общей реальности, поскольку понимал, что и остальные люди тоже мечтают. И мой блистающий клинок точной мечты регулярно вспарывал желтообразного монстра общественных чаяний. Я также не тешил себя иллюзиями, будто я единственный осознанный игрок и тщательно обходил определенные сферы деятельности, которые могли бы послужить залогом реализации главного счастья, но были столь очевидны и привлекательны, что большинство других игроков играли бы там. Так я сразу исключил политику и бизнес. Мне хотелось элегантно доминировать в менее суетных областях, в которых все игроки сами рано или поздно становятся элементами оформления картины, как приключилось с пиратами на летучем голландце в одном известном фильме, к сожалению, вышедшем гораздо позднее. Не хотелось и прямой ответственности, поэтому после недолгих расчетов я выбрал профессию режиссера. Примерное представление о ней я вынес из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Но опять же, пометуя о том, что в 5 лет мне нравилась Лариска Цыплакова, а в 7 я томился по галочке Федченко с хутора, я предоставил самому себе в 18 лет выбрать себя как режиссера. Я наивная душа и предположить не мог, что когда наступят эти 18 лет, общество обуяет нигилизм и печоринщина, а самым приветствуемым настроением станет упадническое. В моду войдут аутичные пижоны с фигами в кармане и хронические почвенники. Ни те, ни другие так, по большому счету, кроме эффектной позы, ничего не оставили после себя миру, разве что я начал использовать слово «сталкинг», производное от слова «сталкер», проводник к месту, где сбываются мечты, к исполнению которых, как правило, никто не готов. От эстетического разочарования меня спасла собственная ненасытность. Мне было мало быть только режиссером, мне хотелось экранизировать не чьи-то сочинения, а свои. Я считал несправедливым, что все награды за невидимые на экране труды получал актер. Малыми долями я вплетал избранные ипостаси в общую канву будущего и день ото дня наращивал феноменологическую плоть в секретных лабораториях моей души, чтобы однажды показаться на белый свет и взорвать мозг биографу. Забавно, но до сих пор многие из предпринимавших усилия понять меня настоящего ассоциируют меня только с одним из неделимых проявлений, придуманных много лет назад и органично сосуществующих в каждом всплеске нейролептической реакции моей высшей нервной деятельности. Общая сумятица дополнилась случайно привнесенными образами. Старик-священник, бредущий под грозовым небом по свежевспаханному полю к своей церкви. Дядя Андрей, одним привычным уколом заточенной отвертки, укладывающий 200-килограммового хряка на дощатый пол сарая и многие другие. Иначе было нельзя. Завтра связано с сегодня, и все намеченное на завтра намечено таким образом сегодня. Я позволяю себе эту тавтологию только за тем, чтобы еще раз напомнить, что единственное, чего нет в мире, так это чудес. Чудо — это эхо, добравшееся до барабанных перепонок в многократном пространственном преломлении. Мои добрые бабушки-попечительницы не обращали внимания на мое странное поведение, потому что оно изменилось по их меркам в лучшую сторону. Теперь я предпочитал уединенные прогулки по окрестным полям привычным детским развлечениям. Стал совершенно неприхотлив в еде, заметив, что состояние сытости мешает мне играть в мою игру. Я перестал торчать субботними вечерами у окна, высматривая маму. Последнее мне давалось труднее всего, но я понял, что любая страстная привязанность порождает нежелательные парадоксы в сфере созидаемого. Проще говоря, я побоялся, что если я не избавлюсь от этого сам, жизнь найдет собственный, наименее энергозатратный способ еще глубже погрузить меня в игру. Воссоединить любящие сердца, и маму хватит паралич, навсегда решая проблему разлуки, если рейсовый автобус сорвется с моста, устраняя вопрос совсем. Эта детская паранойя имела определенные предпосылки, включая упомянутый случай с пожаром. Я трезво осознавал, с какой силой имею дело, и страховался как мог. Благо, шустро осваивал азы и все свободное время практиковался. В 9 лет мне подарили велосипед, и я познал вкус смерти. Она необъяснимым образом сама напомнила о себе, поднявшись жутью из глубины души, и 3 дня заставляла меня переживать такие чувства, каким и примерного описания не подобрать. Почему эта невеселая часть реальности использовала велосипед в качестве ключа к подвалу бытия, непонятно. Наверное, потому что я по-детски мечтал о велосипеде, и эту мечту было глупо вклинивать где-то между кругосветным путешествием и партией в бридж с премьер-министром ядерной державы. Я мечтал о велосипеде в данный момент, и живущая уже собственной жизнью главная мечта посчитала это хорошим предлогом для нового эволюционного рывка. К концу 3-го дня происходящий кошмар органично привел меня к осознанию собственного бессмертия. Я понял, что и над этим вопросом стоит поработать. Смертная жуть удовлетворенно вернулась в родной мрак, и я дополнил игру мечтами о запредельном. Рассказывать об этом сейчас не имеет смысла. Слишком обстоятельная тема. Требует уймы времени, да и по технологии значительно отличается от обычной игры. Но вернемся к игре. Быстро меняющийся мир все больше и больше мешал мне. Я понял, что рано или поздно я повзрослею и найду весомые аргументы, почему необходимо заместить мечту бытовым расчетом. Тогда я внес в игру новые условия. Теперь основным смыслом игры стало не моделирование будущего, а продолжение игры в уже наступившем будущем. Было потрачено более полугода на внесение этого изменения в ежедневную практику, но мои усилия увенчались успехом. Я так уверен в этом, потому что будущее уже наступило, а я все играю. В пятом классе мама забрала меня из деревни в Москву. Я помню последнюю ночь перед отъездом. Старая водонапорная башня, усеянное звездами бездонное небо, запах костра и оживающие перед глазами картины. Я знаменитый актер, режиссер, сценарист и, ко всему прочему, священник. Пишу для самого модного столичного издания статью, смысл которой будет для большинства неуловим. Что, однако, не помешает этому большинству восхититься глубиной моих умственных прозрений и таланта. А мудрому меньшинству поражаться наглости человека, живущего своей мечтой и не скрывающего этого. Потому что все это игра. Хоть и без приставки только.
Иван Охлобыстин. Доктрина 77. Вступление. Что же? Будем ли мы покорно ждать, когда яд бездуховности и религиозного одичания, окончательно затуманив наше сознание, подорвет основы государственного бытия Руси? Или все же попытаемся вернуть им изначальный священный смысл, возвысимся до понимания своего служения, своего долга, не только индивидуального, личного, но и всенародного, соборного? Митрополит Иоанн. Вот и началось. Наступает новая эпоха в истории моей отчизны. Завтра уже никогда не будет прежним. И потому, что мы с вами сегодня здесь, и потому, что мне выпала величайшая честь озвучить то, о чем думает каждый русский человек, что еще не отравлен ядом пораженческих настроений, кто еще не опустил руки, кто еще готов бороться за будущее своих детей, чье сердце не раскололо ненависть, кто не боится признавать свои ошибки, чтобы с учетом оных судить светлое возрождение своей родины. Я не первый, кто поднял эту тему. В 2007 году на Всемирном Русском Соборе в присутствии ныне святейшего патриарха Кирилла был озвучен фундаментальный труд, созданный под руководством Виталия Аверьянова, так называемый «Сергиевский проект». Был не менее серьезный труд господина Севастьянова, были работы Холмогорова, были работы Савельева, была работа уважаемого революционера Петро Грицко, был отчаянный труд Алимова, проект русского национального единства за рубежом. Много еще было заслуживающих упоминания работ по этой теме, но ни один из них не был услышан. Нет, причина отнюдь не в ошибках, допущенных авторами. Причина заключалась в несостоятельности самой русской общественности услышать эти преданные России голоса. Духовно-информационный вакуум поглотил эти голоса. И надо быть благодарным Богу и времени, что сейчас этот вопрос, наконец, заинтересовал людей. И я вдвойне благодарен Господу, что Он предоставил мне эту возможность, что здесь, на самом большом стадионе самой большой страны в мире, можно открыто говорить об этом. Каждый из присутствующих здесь знает правду, даже если всю жизнь скрывал ее от себя. Но наступает время, когда правда, словно нежный росток, взламывает метровые стены из бетона, стремясь к небу. И сейчас не время учеников. Сейчас время учителей. И хотите вы этого или нет, своим присутствием сегодня здесь вы получили это право быть учителями. Всю оставшуюся жизнь вы не простите себе, если оттринете эту великую честь, эту великую ответственность. Всю оставшуюся жизнь вы будете терзаемы сомнениями, будете претерпевать от равнодушных и предателей упреки и гонения, но всю свою жизнь вы будете помнить, что было прекрасное мгновение, когда вы не побоялись сделать шаг навстречу истине и стать ее проводниками. Всю свою жизнь со своими последователями вы будете искать способы утверждения этой истины. Страдать за нее и диктовать миру, нести свету мир, побеждать на полях сражений, возглавлять государство и отдавать последний кусок хлеба нуждающимся в нем. Это и есть настоящая участь настоящих учителей. Ценой спасения собственной души я утверждаю это. Потому что верю в это. А значит, знаю это. А значит, имею право говорить это. Глава первая. Империум. Иван Охлобыстин. В ожидании ада. Вне сомнения, меня ждет ад. Я слишком много себе позволял. Но я по-прежнему истово верю в милость Божию. И для этого я должен сделать невозможное, подобрать уникальный понятийный шифр, чтобы инициировать собственную нацию. Могучую, целомудренную и красивую нацию, находящуюся в глубоком анабиозе. Причем введенную в этот анабиоз внутренними врагами для ее растления. Один из приобретенных в ходе нашей истории генетических кодов дал системный сбой и потащил нас в те области человеческого бытия, где нам, как нации, не выжить. Чтобы исправить эту ошибку, нужно просто заменить системное обеспечение. Без всяких жестких перегрузок стереть старое и инсталлировать новое. В своем общественном значении это обрести сотни тысяч единомышленников в самом понимании необходимости сделать это невозможное. Нам будет трудно. Нас будут осуждать. Над нами будут смеяться. Но если мы позволим себе остаться чистыми, как дети, то все реакции внешнего мира будут только помогать нам. И тогда уже не мы будем играть в общество, а общество будет играть в нас. Многое из того, что логично для старого мира сейчас, мы сделаем абсурдным, доведем до точки неприятия формальное отношение к своей нации, вернем старые истины на свое место и поведем отсчет истории от достижения статуса национального государства. И сейчас, в эту противоречивую эпоху, до начала времен, мир до такой степени духовно пуст, что эхо нашего голоса будет одним из немногих звуков, нарушающих эту кладбищенскую пустоту.